Московское время 7 часов, почти уже 6 минут. Вот все, уже 6. Доброе утро, вас приветствует Елена Лиховская.
Александр Плющев, доброе утро.
Начинаем сегодняшнее утреннее шоу. Оно продлится до 11 часов, как, собственно, и обычно. И в эти 4 часа вы услышите самых разных людей и, хотел сказать, самые разные темы. Но, в общем, по большому-то счету, ты каждый день этого ждешь, что будет какая-нибудь другая тема, но...
Но главная тема продолжает вытеснять все. Мы поговорим о новых гранях протеста в Беларуси, о реакции, в том числе из-за рубежа. А ближе к концу часа наш экономический обозреватель появится здесь.
Да, Владимир Левченко, я надеюсь, будет с нами. Это все до конца этого часа. Начнем мы с того, что пишут в различных источниках. Ну, прежде всего, конечно же, о ситуации в Беларуси и вокруг нее.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вот ты знаешь, чтобы нас не обвиняли в однобоком освещении событий, я хочу обратить
ты
внимание...
Ты этого боишься?
Ну, кстати, нет. Я стремлюсь к объективности.
А я нет. Мне кажется, что все равно будут обвинять, поэтому фигачь, чего нравится, и все. Что считаешь нужным, и все. Что считаешь правдивым, а там будут обвинять, не будут. Да пошли они все к черту.
Не то, чтобы я считаю это правдивым, но, во всяком случае, я считаю нужным обратить внимание на публикацию в «Новой газете», которая заглавлена «Кетчупом мазали в подворотне, потом выбегали, что российские депутаты говорят о протестах в Белоруссии». Значит, ну сразу
вот,
скажу...
Вот кого больше всего, конечно, надо спросить в этой ситуации, это депутатов российских. Самые никчемные люди, вообще бессмысленные.
Не буду сохранять интригу. Сразу скажу, кто автор знаменитого высказывания про кетчуп. Значит, это, разумеется, депутат Госдумы от «Единой России», координатор движения «НОТ» Евгений Федоров. Он говорит, что
вот
пострадавшие...
Вот кого достали из пыльного сундука-то.
Пострадавшие на протестах в Белоруссии, это просто кетчупом намазанные в подворотне, которые потом выбегали. Значит, ну, здесь в этой статье собраны разные мнения. Например, здесь же для этого материала, как ты сказал, достали из сундука, ну, не знаю, достали, нашли депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Шувалову.
Это же кандидат от этого умного голосования. Она приехала в
Да, она получала поддержку от Алексея Навального.
Вот. Значит, ну, об этом предупреждали, что и такие проедут.
Она в Фейсбуке высказалась по поводу протестов в Беларуси. Здесь, в общем-то, «Новая газета» из разных источников собрала материалы. Она рассказала, что поздравила телеграммой Александра Лукашенко с заслуженной победой.
Поздравила в телеграмме?
Телеграммой.
Сам пошутил, сам посмеялся.
Нет, почему? Не видишь, тоже тебя поддержала. Сделала вид, что это смешно. Фальсификации и настоящий результат оппонента Лукашенко Светлана Тихановская Шувалова не верит. Ведь на президентских выборах не было ни КАИБов, комплексов обработки избирательных бюллетеней, ни электронного голосования. А сфальсифицировать вручную можно максимум процентов 10. Это цитата.
И вообще, я бы коллективное затмение у коммунистов наблюдаю. Я слежу вообще за левыми разными. И вижу в телеграм-канале у Максима Шевченко, например, он сначала очень рьяно так поздравлял Лукашенко, и все было так, знаешь...
заслуженной победой.
Да, а сейчас как будто немножко отползает Максим Леонардович, как будто чуть-чуть стороночку вот от этого всего.
Ну, посмотрим, как будет меняться позиция. Дай мне еще Елену Шувалову немного поцитировать.
Да. Давай.
Нельзя из 80 сделать 10%. Знаете, вброс – это достаточно замороченная система, нельзя задействовать немного людей. Это же все свидетели. Можно найти 2-3 надежных людей и понадеяться, что они вбросят. Но не больше. объясняет депутат. Мне нравится, как это все интересно устроено. Настоящее отношение к Александру Лукашенко в стране не показывают и многочисленные акции протеста, считает Шувалова. Для начала их и серьезными назвать нельзя. 20 тысяч человек в Минске не показывают настроение в стране. Кроме того, виноваты в них русские олигархи. Вы хоть представляете, сколько стоит недельная раскрутка Тихановской в соцсетях? По независимым оценкам, 5 миллионов долларов. В Беларуси таких денег нет.
Конечно, ясное дело, кто раскрутил Тихановскую в соцсетях?
Русские олигархи.
Ой, слушай, ну это, я-то знаешь, что удивлен? Единственное, это же «Новая газета» сделала,
«Новая»,
да?
«Новая газета» подборку сделала,
единственное,
да.
Что удивлен, что они не взяли мнение у главы партии «Новые люди». Они в последнее время очень любят его. Вот.
Ну, ты знаешь, тут большой материал, возможно, где-то в уголке есть,
может,
это
может, ты
мнение.
Пропустила, да?
Возможно, да.
Так, почему нет?
Я бы
почему?
Это не пропустила. А почему? Почему я бы это не смогла пропустить, забыть, если бы я однажды увидела.
Ну, мне кажется, «Новая газета» акцентирует как-то на это внимание в последнее время. Я не знаю. Они особенно тщательно наблюдают за этой партией, за развитием ее и так далее. Значит, хорошо. Важно, смех смехом, хорошо с этого начинать, поскольку, конечно, прикалываться над депутатами, мне кажется, самый легкий способ повеселиться. Но центральный материал, как мне кажется, вообще в русскоязычной прессе, это страшный репортаж «Знаком, как в тюрьмах Беларуси избивают задержанных на митингах». Вчера, если помните, мы созванивались с Максимом Солопом, который пробыл там около суток вот тоже в белорусских застенках. И на самом деле, по его словам, складывалось впечатление, что ничего особенного. Ну, немного помяли, немного побили. Там, ну,
так... У меня не сложилось впечатление ничего особенного, что ничего особенного. Особенного. Он сказал, что ему пришлось приспосабливаться к этим условиям, он выработал какую-то тактику, чтобы для него это не обернулось,
ну, да,
тяжелыми последствиями.
Но он
не значит, там было легко.
Не опытный, не будем забывать, что Максим Солопов был активистом, как бы, да, политическим активистом. У него есть некоторый опыт. Вот. Корреспондент «Знаком» Никита Тележенко, вот он тоже пишет о том, как он пробыл в заключении в Беларуси, приехал в республику по редакционному заданию, в течение суток после задержания с ним не было никакой связи, Никиту отпустили только, значит, вечером. О бесконечных избиениях, унижении и боли в его репортаже из московского РУВД и тюрьмы в Жодин. Московский, это в смысле московский район в Минске имеется в виду.
Ну, честно говоря, я вчера посмотрела этот материал, это не для слабонервных.
Да, прямо скажем, может быть, не самое утреннее чтение, вот, тем не менее, в «Знаком» посмотрите, чтобы было вообще понятно, о чем речь. Это же еще сопровождалось чем? Что МВД говорило, что никакой охоты за журналистами нет, там и областные...
Там, да, на разных уровнях чиновники,
да,
милицейские выступали.
Так и, значит, как это сказать, у них же не федерация, как это сказать, на уровне
на
страны.
Республиканские,
вот, республиканские, верно. Значит, и на республиканском тоже говорили. Там глава МВД, мне ужасно понравилось, как сказал, что никто журналистов не будет хватать, и не хватает только если они не встают между митингующими и, значит, ОМОНом. Ну, то есть будут хватать.
Да, ну, то есть...
Но где им еще быть?
Не будут, но есть ряд условий.
Да,
это
да.
Вот так,
да,
примерно сказано.
И этот ряд условий, в общем, исчерпывают. 16 часов ада в московском РУВД. Возвращаю я нас к публикации «Знаком» и, собственно, к Никите Тележенко. Вот о том, что с ним там происходило. В основном даже не с ним. Вокруг шли жесточайшие избиения. Отовсюду были слышны удары, крики, вопли. С ним обходились чуть менее жестоко, потому что узнали, что он из России и журналист.
Видишь, Максиму Солопову, например, не помогло то, что он из России и журналист.
Вот, видишь,
он нам вчера рассказывал, что он сначала говорил об этом всем, потом понял, что лучше просто молчать.
Это еще через личное восприятие. Понимаешь, когда ты подумал одно, а может быть другое на самом деле и так далее. Мне показалось, пишет Тележенко, что у некоторых задержанных были сломаны, у кого руки, у кого ноги, у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли. Новых задержанных заставляли ложиться вторым слоем. Правда, через некоторое время они, видимо, поняли, что это плохая идея, и кто-то распорядился принести скамейки. Я оказался среди тех, кому разрешили на них сесть. В общем, это огромный репортаж большой, который заканчивается тем, как его вывезли, и вывезли российские дипломатические сотрудники. За что им большое спасибо. Через даже меньше, чем через минуту мы продолжим.
В Москве 7:15.
Они все тут у нас сидят, и поэтому ведут себя адекватно, естественно.
Хочешь ты что-то еще почитать по Беларуси? Потому что у меня, например, да, есть статья всего. На другую тему. Давай, я хотела... Уходим, да, пока от Беларуси, потому что я хотела про Петербург.
Давай, да, давай не белорусское.
Да, да, значит, на сайте Фонтанки вчера нашла вечером любопытную публикацию, как в детском саду Петербурга хотели учить воспитателей работать в пандемию. Но почему я решила обратить на нее внимание? Потому что я думаю, что это не только в детском саду Калининского района Петербурга такая история. Я предполагаю, что где-то могло произойти это еще. Оплати лекцию про коронавирус или не будешь допущен к работе. Значит, курсы по работе в пандемию для педагогов продвигают в Петербурге. Сотрудникам детских садов и школ предлагают заплатить по 700 рублей и получить удостоверение о повышении квалификации. Оно якобы необходимо для допуска к работе. Значит, в Смольном Фонтанке сказали, что в ценности корочек сомневаются, обещают провести лекции бесплатно. Но это, знаешь, пока там идут разговоры в служебных чатиках преподавателям и в школах, и в детском саду воспитателям рассылают: срочно сдаем деньги на обучение, завтра проводится курс. Если деньги не сдаете, обучение не проходите, к работе допущены не будете. Ну, как тебе такое? Нормально, нет?
Вполне. Почему нет? Знаешь... Как еще можно деньги вынимать? А можно и так. Люди новая нефть, надо этим пользоваться. Значит, мы рассказывали уже неоднократно про так называемый Кузбасский ШИЭС. Это в Черемзе, в Кузбассе, значит, строительство углепогрузки в этом поселке, в Новокузнецком районе. И там около 2 месяцев уже разбит палаточный городок, местные жители противятся стройке. Одно из немногих изданий, которое об этом пишет, Абажур, abajur-journal.rf, все русскими буквами. Ужасно, конечно, это кириллицей, когда называешь адреса, что обязательно кириллицей. Значит, там РФ и все такое, эти самые, где-то не читаются эти адреса, в общем, ужас. Я бы советовал всем поменять, конечно, или иметь запасной латинский какой-нибудь, но неважно. Короче, журнал «Абажур» просто найдете поиском в Яндексе, в конце концов. Он пишет о том, что строительная техника снова прибыла вот туда, на место этого предполагаемого строительства, и в качестве силовой поддержки участвуют частная охрана и бойцы Федерации рукопашного боя Кузбасса. Ну, то есть нормально, каждый своих тетушек привлекает, у каждого своя там частная армия, и вот в данном случае угольщики наступают. Это я просто к тому, чтобы обратить внимание, и чтобы за Белоруссией, которая, конечно же, у нас вытесняет все остальное, не забывайте о том, что и в России много чего происходит, много какого безобразия, надо сказать, к которому мы, к сожалению, довольно сильно привыкли. Вот, ну, здесь предыстория конфликта и, собственно, о том, что происходит сейчас. Защитников Черемзы в Кузбассе сравнивают с активистами станции ШИЭС в Архангельской области. Сами они солидаризируются и с ШИЭСом, и с Хабаровском, но политических требований не выдвигают. Они уверяют, что всего лишь хотят отстоять экологическую обстановку в своем районе. Некоторые активисты объявили голодовку. Ну, может быть, добавлю я от себя чистое предположение, как тема для дискуссии. Знаешь, может быть, как раз потому, что не выдвигают. Угу. Может быть, под этого все проблемы и есть. Так, ну что, можем возвращаться к Беларуси, или ты что-то еще
хотел добавить? Нет, давай перейдем, потому что там же у нас еще и голосование, нам надо побольше времени.
Развернемся.
Сидит дед 20 с лишним лет. Кто его задевает, тот слезы проливает.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вот вчерашний день, он принес некое новое видение протеста того, что происходит в Беларуси, некие новые лица, и новые шаги, новые какие-то, я не знаю, новую картину. Картинку.
Ты знаешь, нельзя сказать, что он разрастается, протест разрастается. Нет. В масштабах, но он как-то демонстрирует все ярче свою силу.
Вот что интересно, да, он совсем другой, чем был на Украине, в Беларуси. Он подчеркнуто ненасильственный. То есть, если какие-то стычки и имеют место, они все равно не носят характера такого организованного сопротивления. Это, возможно, как реакция на избиение там, или что-то и так далее. Это, ну, прямо подчеркнуто ненасильственный протест в основной своей массе. Вот вчера что было? Люди опять выстраивались в цепи. Это вообще такое типично очень белорусское ноу-хау протестное.
На этот раз выходили по большей части женщины, по большей части в белых одеждах. Некоторые были с плакатами, некоторые были с лозунгами, адресованными Лукашенко: «Насильно мил не будешь». Женщины и дети тоже были в этих цепочках. Они просили мирно и спокойно просили Лукашенко уйти.
Ну, частично это сработало, потому что далеко не везде их силовым образом разгоняли, кое-где забирали, были видео по этому поводу, но частично сработало. Интересно, что тут, знаешь, не помешало абсолютно отключение интернета, хотя его включили вчера рано утром, да, потому что это же видно, что люди организуются, что они каким-то образом коммуницируют друг с другом. И вчера потрясающе, конечно, были вот эти объявления, фотки обошли, ты видел или нет, я не знаю, объявления на двери подъезда: кому нужен интернет, обращайтесь, мы вам все сделаем. Там они как делали? Это вот на двери объявление. Mm-hmm. Ты обращаешься в эту квартиру, тебе дают флешку, на которой стоит программное обеспечение VPN, да, mm-hmm. которое тебе обеспечивает доступ к твоему провайдеру, ну, то есть к твоему интернету отключенному, да. Он обеспечивает возможность, значит, работы. Вот. Там у кого там устарело программное обеспечение, обращайтесь. Все это через листовки такие, наклеенные на двери домов.
Но это, видимо, чуть позже до нас эти фотографии дошли, потому что это было актуально там вчера, позавчера, даже когда с интернетом были большие проблемы. Но вообще интересно, как решали этот вопрос.
Ну да, то есть такое офлайновое решение онлайновых проблем. Я говорил, что люди приспосабливаются, и что Лукашенко будет вынужден включить интернет, он его и включил. Я больше чем уверен, что это не потому, что не по каким-то другим причинам, а только потому, что он вынужден его включить, потому что дальше только это больше издержек влечет.
Ну, потому что из-за лежачего интернета страдают все, сразу несколько сфер, если не сказать, что все.
Да, ну все практически страдают. Что еще вчера нового, зачем интересно было наблюдать такой поворот? Медики. Медики вышли и тоже протестовали. И у них интересно, что у них своя мотивация отдельная есть. Ну, помимо того, что они как граждане страны, и что они, наверное, испытывают абсолютно то же самое, что и все остальные люди, у них есть своя мотивация. Потому что многие из них пострадали, многих из них тоже забирала милиция, и били, и преследовали, и гоняли, и так далее, из-за того, что они оказывали помощь на месте событий. Когда кого-то избили, они оказывали помощь, и сами оказывались избитыми, и самих их забирали в полицию, и громили их машины, в которых они привозили медикаменты, купленные на свои деньги.
Это страшно, когда страдают люди, которые вынуждены находиться на месте событий, они пытаются, они же просто мирно оказывают помощь, и при этом они оказываются ранеными. Это люди, которых и журналисты, и медики, это люди, которых ни по каким законам не имеют права трогать на войне. А здесь эти люди оказались в числе пострадавших.
Ну, а там причем заметь, что они не всегда это делали по долгу службы. Они часто приезжали добровольно. Я видел видео, в которых они рассказывают, как они на свои деньги закупили бинты, перекись, ну, какие-то средства первой помощи. Приехали помогать всем. Им, собственно, было неважно, какой стороне помогать. Но поскольку протест очень мирный, понятно, какая сторона в основном страдает. Собственно говоря, мирная, безоружная и ненасильственно себя ведущая. Вот, и буквально эти звери, это зверье, ОМОН там и все остальные преследуют их, говорят, вы кому помогаете. То есть, это ну, совершенно абсолютно бесчеловечное продолжение такого преследования людей, когда и помощь нельзя оказывать, когда и наказывается оказывание помощи, оказание помощи. И вот вчера обращал на себя внимание, конечно, их протест, и там же был большой пикет, и к ним приехал даже министр, потрясающий министр, который потом написал, что это была инсценировка и все такое. Вот потрясающий маленький лживый чиновничек, который, значит, выслужился перед начальством. Он их завлекал пойти, значит, поговорить,
в выпить чай, зале, где-то там, да, там вот пришли почти все. 300 человек, вот. Причем это были не только вот медики, которые работают в полях, но и были медицинские чиновники, люди разного уровня, с разным стажем, собрались там вот больше 200 точно, но говорят, что около 300. И министр, да, вышел и пригласил, говорит, а давайте, ну, давайте зайдем в помещение, в актовый зал, и там побеседуем.
Да. Ты знаешь, слушай, оказалось, что на самом деле аспектов настолько много, мы успели обсудить всего-то ничего, а еще хотели проголосовать. Давай тогда запустим голосование. Вот вообще, по вашим ощущениям, по общему какого-то, да, по общей сумме того, что происходит, кто за кого высказывается, кто за кого выходит, кто кого бьет там и так далее, по этой общей сумме, как по-вашему, кто пока побеждает в Белоруссии? Пока побеждает Лукашенко. Вот он идет к подавлению протеста, и это видно. Протест действительно, наверное, затихает.
Нет, подожди, мы спросим, кто побеждает или в чью сторону склоняется равновесие? Это немного разные вещи. Давай, в чью сторону склоняется равновесие?
Да, понятно. То есть у меня некий финал, а у тебя некий промежуточный результат.
Хорошо. Да.
Да, промежуточный результат. В чью сторону склоняется равновесие, по вашим ощущениям? В сторону Лукашенко, как-то он переможет, угу. Вот, перемагивает, как это сказать по-белорусски? Переможивает, что побеждает, как сказать по-белорусски?
Ой, не знаю.
Вот так вот, нашли специалиста. Если вы считаете, что Лукашенко, чаша весов склоняется, значит, в Лукашенкину сторону, 101-20-11, если в сторону протестующих, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Чашу весов перетягивает Лукашенко. Как-то душит он потихонечку. 101-20-11. Если нет, протестующие и сочувствующие им, это тоже важно. 101-20-22.
Как бы я не сочувствовала белорусскому народу, протестующим, но, на мой взгляд, пока чаша весов склоняется, конечно, в сторону Лукашенко, в сторону силовиков, как бы это ужасно ни было.
Ну, ты знаешь, я как раз смотрю на реакции внутри и вокруг, я вижу, что Лукашенко упустил возможность первый день-два подавить протест, и это воспринималось бы всеми абсолютно, и наблюдателями за пределами страны, и какими-то там политическими деятелями, и, я не знаю, коллегами президента Лукашенко в других странах, это воспринималось бы, ну как, ну обычно, там кто-то там побуйствовал, и за два дня все быстро разобрались. Но мне кажется, протесты затягиваются, соответственно, из-за этого у Лукашенко, чем время работает на протестующих, им удалось продержаться уже четвертый день, получается, да, сегодня четверг, четвертый день. Вот три дня им удалось, трое суток им точно удалось продержаться, это немало, и, возможно, вот ближайшие сутки, двое-трое будут решающими. Что думают наши слушатели по этому поводу? 34% на сегодняшний день. С тобой согласна. 33. Может быть, они выдают желаемое за действительное. Я не знаю. Тут тоже такой фактор. 33% говорят, что побеждает Лукашенко пока. И 66,7% понимают, что говорят, что чаша весов пока склоняется. Равновесие склоняется в сторону протестующих. Они на себя перетягивают. Ну что, через... не все далеко мы успели обсудить.
Еще мы еще вернемся обсудим. Не раз к этой теме в течение программы.
Да, кстати, что касается внешней реакции и осуждения или обсуждения за рубежом, поговорим минут через 5 после кратких новостей рекламы.
В Москве, в студии Александр Климов, новости. МВД Беларуси сообщает, что на проспекте Победителей в Минске накануне был сбит сотрудник госавтоинспекции. По данным ведомства, наезд на сотрудника совершил 45-летний водитель «Шкоды». Он пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. При этом сотрудники и милиции применили табельное оружие. Пострадавший сотрудник автоинспекции доставлен в медучреждение. Еще один наезд на милиционера, по данным МВД, произошел в Барановичах. Как пишет в своем телеграм-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова, машине нарушителя во время преследования прострелили колесо, но нарушитель бросил автомобиль и скрылся. Сотрудник милиции госпитализирован. В исправительной колонии в белорусском Бобруйске начался массовый бунт заключенных в поддержку протестующих. Как пишет издание «Наша Нива», в радиусе нескольких сотен метров вокруг ИК номер 2 слышны крики «Уходи!». Издание сообщает, что в колонии стягиваются подразделения внутренних войск. Из-за акций протеста Минск может потерять право на чемпионат мира 21 по хоккею. Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности и готовности перенести турнир в другую страну. Как пишет финская пресса, председатель ИХФ Рене Фазельс пообещал, что через 2 недели Международная федерация еще раз вернется к этому вопросу. Онлайн-митинг в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста-коммерсанта Ивана Сафронова, пройдет сегодня на базе «Новой газеты». Как рассказал нам один из ведущих митинга, замглавного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, в деле Сафронова очень важна публичность.
В случае с делом Ивана Сафронова это проходит по такой статье страшной, и ему грозят такие безумные сроки, и мы до сих пор, что важно, даже не знаем толком сути обвинения. Следствие все сделало для того, чтобы дело было секретным, что здесь публичность, это правда важна. Поэтому вот бывшие коллеги Ивана и его друзья решили попробовать и провести вот такой вот онлайн-митинг на площадке YouTube-канала «Новой газеты». Будет очень много интересных спикеров. Будет и Леонид Парфенов, мы надеемся, и Олег Кашин, и Иван Голунов. Мы постараемся сделать все, чтобы это мероприятие было интересно.
Онлайн-митинг в поддержку Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, начнется в 8 вечера. В Москве сейчас 13 градусов днем от 16 до 18, небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Неэфирное эхо. Что происходит в Белоруссии? Видеоблог Юлии Латыниной. Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 16 часов в программе «Быль о правах». Как устроен судебный процесс? Ведущий эфира Алексей Кузнецов и адвокат Калой Ахильгов. «Быль о правах». Четверг после 16 часов.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
В четверг после 8 часов вечера слушайте программу «Без посредников». Эфир ведет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Когда-то телефон позволял только звонить и отправлять факсы. Затем мы вышли с телефоном на улицу и начали обмениваться короткими сообщениями. Совсем недавно смартфон стал нашим другом и главным спутником жизни. А теперь трубка в руке – это еще ваши любимые ведущие, программы и блогеры. Мобильное приложение «Эхо Москвы». Послушать и почитать. Доступно в App Store и Google Play. 12+.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Деньги получил из-за границы. Жди, возьмут тебя за ягодицы.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так, 7.35.
Мы с тобой обещали о реакции из-за рубежа и, в принципе, о том, как за рубежом в разных европейских странах США освещают протесты в Белоруссии.
Да, ты знаешь, вчера, вот интересно, вчера я сказал о том, что как-то недостаточно, мне кажется, внимания. Я просто видел обложки зарубежных газет, вот первые, еще вчера. Вот, и кто-то мне написал, что CNN сделали большой репортаж, там и все такое. Я подумал, что просто один репортаж, конечно, это прекрасно, это замечательно, но на самом деле мы знаем, как иностранные СМИ могут поднимать волну мощнейшую. И мы знаем, как это бывает даже про какие-то страны, на которые мы сами вообще не обращаем никакого внимания. Какая-нибудь условная, какая-нибудь африканская страна, и там, значит, начались какие-то мощнейшие столкновения одних племен с другими, условно говоря.
И об этом вдруг начинает писать вся западная пресса.
Да. Ну, у них свои резоны, и я совсем не хотел бы их учить там и так далее. Просто с точки зрения обычного российского там или того же белорусского зрителя, это есть некоторый такой дисбаланс. Тем более, что все-таки это происходит не где-то, где там, условно говоря, не в том регионе, где традиции демократии сильны и уже многостолетние, да, я не знаю, как это сказать, и давнишние.
Вековые.
Вот, да, это происходит в центре Европы. Вот. Это происходит, в общем, на постсоветском пространстве, да, там, где никогда особой демократии не было. Да, это верно. Вот, но, тем не менее, там вокруг находятся вполне себе цивилизованные страны, где меняются правительства совершенно бескровно. Вот, и, конечно же, на это, как мне кажется, стоило бы обратить внимание. Но вот обратили внимание вчера.
Да, давай немного фактов. Я вот сейчас в данный момент пользуюсь сайтом Знатком, который подготовил обзор. Значит, вот что здесь есть. Газета «Таймс» не нашла места на основном экране рубрики «Мир» для событий в Беларуси. Более важными темами редакторы газеты посчитали обвинение в предательстве пекинского миллиардера, арестованного властями КНР, и новость о том, что спецслужбы предупреждали правительство Ливана на вероятном взрыве в порту Бейрута. Там есть заметка выборов в Белоруссии. Светлана Тихановская уехала из страны, чтобы быть с детьми. Но это небольшая заметка. Она написана журналистом из Москвы. Значит, польская газета, которая так и называется, газета PL, она также описывает злоключение Светланы Тихановской. Новость об ее отъезде из Беларуси размещена не на самом видном месте, но все же в блоке главных событий. И в польском издании особое внимание уделяется слухам о готовящихся массовых забастовках, которые могут, по мнению автора публикации, сильно напугать Лукашенко. Дальше. Der Spiegel, немецкая пресса, освещают протесты из Москвы. Новости из Белоруссии находятся ниже двух основных информационных блоков. Между заметками об открытии в Германии радиостанции Fox News и найденного в сетях ЛТЕ бреши, позволяющие прослушивать телефонные звонки. Ну, то есть, как бы так, все равно не на первом плане.
Значит, сильно не на первом.
Да, Монд, французская газета, ограничивается публикацией короткой заметки о Светлане Тихановской, и то в самом низу новостного блока. И итальянская карьера Делла Сера ограничивается тоже маленькой заметкой, тоже у Светланы Тихановской, которая... уехала из страны. Эта заметка прячется далеко внизу сайта под материалом о соперничестве двух бывших футболистов на выборах в Тоскане.
Ну вот, что касается политической реакции, то даже заметь, кто больше всего активен в этом, это непосредственные соседи Беларуси, соответственно, это Литва, Латвия и Польша. Они подготовили план по выходу Беларуси из кризиса. Это президент Литвы сказал, Литва самая активное участие принимает. Ну, Светлана Тихановская туда уехала, министр иностранных дел Литвы.
Мне кажется, после этого уже сложно оставаться в стороне.
Высказывается, да, по этому поводу. И вчера был он днем на нашей радиостанции. Можете посмотреть интервью. Алексей Нарышкин взял у министра иностранных дел Литвы. Вот. Значит, три пункта плана предложили, которому должна следовать Беларусь, по мнению соседей. Ну, это такой ультиматум. Тут чего уж говорить. Хотя очень-очень-очень-очень мягкий.
Но почему же это ультиматум? Потому что говорится о том, что если эти требования не будут выполнены, то будут в отношении Беларуси...
Мы только немножко еще.
Нет, ну, про санкции речь идет.
Ну, просто это такая новость для президента Лукашенко. В смысле, он всю жизнь живет под санкциями, ну и всю жизнь, ну, довольно долгое время. Он знает, что никаких серьезных санкций, уже те серьезнее тех, что к нему применены, в общем, уже, скорее всего, не будут. Так вот, вот три пункта плана. Просто по самим этим пунктам можно понять, что пока это очень мягкий вариант, реальный. И это не просто выход из кризиса с наименьшими потерями, он еще и с сохранением лица. Прекращение применения силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов. Второе, освобождение задержанных. Даже освобождение политзаключенных не требует. Угу. Только тех, кто был задержан в результате протестов. И организация национального совета для диалога с гражданами и обществом. Что такое организация национального совета? Давайте сядем, поговорим.
Это как министр здравоохранения предлагал в Беларуси, да, который выходил к медикам, да, протестующим, говорил, пойдемте зайдем в актовый зал и поговорим.
Тут, знаешь, еще большой вопрос, а протестующим надо ли как бы приветствовать этот план? Потому что вот это давайте поговорим затяжную, давайте общественную палату какую-нибудь сделаем, давайте вот какой-нибудь орган еще, и еще наблюдательный совет, и еще представителей будем выбирать полгода туда. Вот. Давайте рейтинговое мягкое голосование в интернете устроим. Это, конечно, способ, чтобы сбить протест. Они предлагают ему хороший способ сбить протест. Ну, я сейчас без оценок говорю. Хороший, в смысле эффективный способ сбить протест и вообще остаться у власти на самом-то деле. И, как мне кажется, на месте Лукашенко, конечно, нужно хвататься за это предложение и поступать именно таким образом, даже без Совета Европы, без Совета со стороны, я имею в виду. Но по-моему, взят там другой курс.
Знаешь, у Лукашенко, судя по передачам государственного телевидения, вообще нет никаких проблем и нет в республике никаких протестов. Есть там какие-то мелкие непонятные стычки, которые прорываются в основном через интернет, через телеграм-каналы. А так, если смотреть белорусское государственное телевидение, в стране все спокойно и хорошо. У людей был праздник, были выборы. Ну, сейчас там какие-то проплаченные из-за рубежа оппозиционеры пытаются как-то картину немного испортить, но безуспешно. А что касается реакции из-за рубежа, то довольно мягко отреагировали Соединенные Штаты. Был вчера в Европе госсекретарь США Майк Помпео.
Вчера Макфол объяснял, почему так.
Да, и он сказал, что, во-первых, он сам ничего не говорил, его спросили, только после этого он выступил, будут ли санкции в отношении Беларуси. Он сказал, что это не исключено, но нужно еще смотреть и думать о формулировках. То есть это не было какого-то жесткого заявления, Вашингтон требует или Вашингтон планирует в ближайшее время ввести санкции. Нет, это просто как мягкий ответ на вопрос, ну раз уж вы спросили, я вам скажу, что это не исключено. Ну то есть понятно, что это явно не тема номер один, о чем мы, собственно, говорили и вчера. и что никаких жестких санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении Беларуси явно в ближайшее время не последует.
Да, ну, еще вчера всем большое внимание обращали на заявление Светланы Алексеевича, это в интервью белорусское радио «Свобода», вот она там... Она обратилась, среди прочего, к президенту Лукашенко. Уйди, пока не поздно. Значит, можете почитать на Свобода.орг ее небольшое интервью, надо сказать. Вот. Но среди всего этого есть. И на отказ Спивакова от ордена. Угу. Значит, известный российский дирижер отказался от белорусского ордена. Но... Об этом, похоже, мы успеем поговорить уже где-нибудь в следующих частях нашей программы. Хотелось чуть подробнее на этом остановиться. Но нас уже поджимают экономические новости. И через несколько секунд встретимся с Владимиром Левченко.
Московское время 7 часов 45 минут.
Судьба планеты, она как была в руках дураков, она так и остается.
Владимир Левченко, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро всем.
Рады тебя видеть, во-первых.
Во-вторых,
надеемся на то, что ты расскажешь нам о каких-нибудь хороших новостях из мира экономики.
Ну, хорошие новости из мира экономики, они для всех разные. Да? Так что, понимаешь, война для кого мать родная. Поэтому
согласен.
Такая интересная история. Ну, что мы видим? Вот вчера по закрытию торгов американский фондовый рынок вновь сильно вырос, и уже и самый главный мировой индекс широкого рынка S&P 500, да, индекс широкого рынка, состоящий, соответственно, из 500 крупнейших американских, ну, мировых, соответственно, транснациональных компаний, закрылся на новом абсолютном историческом максимуме. Ну, правда, ради сказать, если смотреть месячные закрытия, он это сделал еще в июле, ну и так далее. То есть рынки по-прежнему живут уже, получается, сколько там, 12-й год по принципу, чем хуже реальной экономики, тем лучше для финансовых рынков. И все это произошло на фоне того, что, ну, как-то все больше и больше пропасть между республиканцами и демократами относительно принятия вот второго пакета помощи для, как они говорят, американской экономики. Ну, понятно, что это не для экономики, это помощь для того, чтобы Трамп переизбрался. Ну, шансов у него все равно мало, какие бы, да, там, такие квазикоммунистические идеи он не выдавал. Ну, посмотрим, весело будет дальше. Вчера мы говорили про обвал на рынке драгоценных металлов. Понятно, что эта история, она продолжится. Я уже говорил, я проанализировал эту динамику. За, ну, там, 70-е годы анализировать бессмысленно было. Вот за последние 40 лет там, в общем, достаточно четко можно смотреть. Всегда в истории, когда мы видим такое сильное однодневное падение, ну, никогда просто так это не заканчивалось. Поэтому вот то, что мы видели, это такой сигнал к началу снижения. Вчера, ну, на чем выросли? Это были инфляционные данные. Внимание. Что называется, ура, товарищи. То есть стагфляция, она, вот, что бы там ни происходило, она давит, давит и давит, и она будет идти. У нас в стране стагфляция еще заметнее. Да, это, то есть мы видим, что рубль по-прежнему остается относительно слабым. А сейчас за доллар дают 73 рубля и 45 копеек. Цены на нефть пока, опять же, на стагфляционном давлении держатся выше 45 долларов за бочку. При этом, да, индекс и РТС Московской биржи обновили вот максимум с февраля на месяц. Ну, то бишь, компании теряют все больше денег, да, наши, а стоят все дороже. Ну, вот так, такие...
Первый день, надо сказать, уже такая история. Не первый раз, не первый день.
Да. Я же говорю, в этом уже 12 лет почти в такой парадигме мир живет и до нас докатилось. То есть люди отказываются разбираться, да, почему процентные ставки снижаются, отказываются понимать, что дальше происходит. Им, да, там мои коллеги пытаются, ну, там, что называется, дуют в уши про то, что вот все падает, надо срочно это купить, все восстанавливается. Люди реально там выходят на улицу днем с огнем, ну где же восстанавливаются? Они им говорят, да вы... Мол, погодите, рынки всегда идут впереди. Но вот уже, да, там сколько лет у нас, рынки вроде пытаются пойти вперед, а с экономикой все никак. Как в том анекдоте про лося, да, который из перепоя пришел на водопой, начинает пить, а в него охотник стреляет, лось говорит, да что ж такое, все пью, мне все хуже и хуже. Вот. Поэтому во время стагфляции акции – это худшая вообще инвестиция, которую только можно себе придумать. Что еще? Вот какие еще признаки стагфляции? Ну, если помнишь, мы говорили о том, я обращал внимание на то, что при том, что цены на нефть в рублях сейчас в два раза меньше, чем они были на пике в 2018 году, это, по-моему, еще в начале июля, да, вот эти данные появились, что оптовые цены на бензин у нас, да, у нас вот есть в Питере биржа, там торгуют нефтепродуктами. То есть она основная для торговли нефтепродуктами. Цены на бензин там обновили абсолютно исторический максимум. Да, то есть о чем это говорило? Это говорило о том, что, в общем, страна даже не бензоколонка. То есть мы можем нефть только добывать, то как-то уже плохо, а даже ее перерабатывать и поставлять уже не можем. Это говорит о том, что фундамент вот, экономики, да, которую, собственно, сделал Владимир Владимирович Путин, он не просто треснул, он рассыпался в хлам. То есть вся эта экономика, это она в буквальном смысле слова вот стоит, что называется, на таких вот очень тоненьких подпорочках, которые просто в любой момент возьмут и рухнут. Ну вот подтверждение, да, давеча было о том, что цены на авиационное топливо за последний месяц залетели от 20 до 60% в аэропортах.
Да, было, ну, такое, это, да.
Ну вот, да, это, понимаешь, вот такой анекдот, да, был в своем время, что цены на нефть растут, бензин растет, да, нефть стоит, бензин растет, нефть падает, бензин растет, будь как бензин. А тут еще авиационный керосин добавился. То есть, что у нас с экономикой? Экономика упала и валяется, да, а цены на, там, на заправках уже тоже на исторических максимумах на бензин. Вы сейчас хотели куда-нибудь полететь в отпуск? Иди сюда, мой белый хлеб. Мы сейчас вам цены задерем не просто потому, что нам надо компенсировать выпадающие полеты, а еще и авиаперевозчикам, да, задрали цены. То есть в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, должен быть рекордный избыток любого топлива. Ну, по понятным причинам. А вот у нас где? У нас наши нефтяные компании где-то кричат о том, что у них они останавливают свои НПЗ, как делали в марте-апреле американцы, которые массово останавливали нефтеперерабатывающие заводы из-за того, что бензин девать было некуда. Я что-то вот в наших СМИ нигде не видел, да, чтобы вот были такие проблемы. Ну, понятно, что наверняка объемы производства уменьшились, но не настолько же. Ну, вот. И, опять же, если мы видим, да, что все вокруг кричат, что вот идет восстановление, что сейчас открываются карантины, значит, что должны делать нефтяные компании? Они должны под это вновь, да, запускать нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Нет! Ни у кого почему-то в голову такой вот крамольной, да, получается, мысли не пришло. И вот взлетели цены. Поэтому это не естественный дефицит. Да, это искусственная, ну, как бы, ситуация, и даже не искусственная. Это ситуация, которая показывает, что все, ну, как бы, структур, база экономики, а ее просто нет.
А что касается стоимости авиаперелетов, мне кажется, единственный шанс дешево куда-то слетать, он уже упущен, ну или кто-то, может быть, успел воспользоваться. То есть как только-только восстановили перевозки, билеты действительно можно было дешево купить. Я отслеживала все это на авиасейлс, на Skyscanner. Смотрю, что сейчас цены на билеты просто растут бешеными темпами.
Да, нет, кстати, абсолютно права. Я тут летал по России в начале июля, и цены действительно были дешевле, чем они были до пандемии, да. А вот, они были дешевле, ну, мне там сложно сказать, но, в общем, дешевле, да, были. Нельзя сказать, что это было бесплатно, ни в коем случае, да. Но это было действительно немного дешевле, это правда. Да, сейчас вот это будет совершенно другая история, поэтому тут, в общем, все понятно. Я уже говорил, да, турецкая лира рухнула на новый исторический минимум, а отдых в Турции стал только дороже. Ну, вот такие.
Потому что в евро все рассчитывается. Кто же рассчитывает в турецкой лире?
Да действительно, Саша, рассчитывается. Это прям глупости какие говоришь.
Ну, смотри, возможно, не самый релевантный пример, но вот Apple торгует техникой в Москве, да, и почему в Москве довольно часто на больших промежутках времени дороже покупать технику Apple, чем, например, в Европе или Соединенных Штатах? Дело тут не только там в налогообложении, но и в том, что они хеджируют риски по рублю и закладывают рубль.
Самое главное в размере рынка. И все, а все остальное, о чем ты говоришь, это следствие. Есть закон размера рынка. У тебя есть рынок Соединенных Штатов, который крупнейший в мире по всем позициям. По этой причине вся техника там стоит дешевле, и она там качественнее, чем где бы то ни было. Ну, Европа плюс-минус то же самое, да? То есть, ну, там, чуть-чуть, как бы вниз. Все, у нас размер рынка для подобной техники, он символический с точки зрения, да, всех этих гигантов. По этой причине ты видел, как в течение там последних нескольких лет многие не просто автопроизводители, а даже автодилеры просто закрывали свои представительства здесь. Но потому как нерентабельно тот объем продаж, который есть, да, тебе стоимость вот этой продажи и обслуживания этой машины, она просто космическая выходит. Это банальный закон размера рынка. Так, мне, кстати, знаешь, что на эту тему показывают?
Давай.
Они товарищи. Ну, и как бы, ну, не знаю, я, например, пользуюсь андроидом, я вообще с техникой Apple сильно не дружу. Ну, есть люди. Да, ну, может, потому что я и Сергей Брин, мы в один день родились, поэтому... Ну, это так, присказка. Вот показывали, где пользуются андроидом, да, и где вот iOS. Ну, вот в Москве получается где-то там, ну, не 50 на 50, но, в общем, там сверху как-то они снимали, вот, да, тут iOS много. Все, нет больше iOS в мире. Даже показывали Питер, ну, в Нигерии, не в России, показывали Питер. Там iOS, это как, то есть, те, у кого вот айфоны, это просто какие-то вот точечные люди. Все остальное, то есть их практически незаметно на фоне андроида. Понимаешь? То есть Apple это очень дорого для там среднестатистического жителя нашей
конечно,
страны.
Ну, практически любого, кроме Соединенных Штатов и Европы, да, это правда.
Ну вот, вот и все. Вот тебе ответ на вопрос про как бы технику Apple. Поэтому здесь идея не в этом. Здесь смысл как раз-таки не только вот в...
Да слушай, обычно просто хеджируют, прибавляют к курсу доллара, прибавляют процентов 15-20, да и все. Вот и вся экономика.
Нет.
Я много раз это наблюдал после очередных апдейтов, значит, выходов новых айфонов. Там, не знаю.
Нет, это их политика, как бы. Это уже вопрос в том, как ведет себя Apple, да, и они пока что могут себе это позволить. Поэтому вот это вот стагфляционное давление, оно действительно очень и очень важное. Ну, а то, что, ну, если брать там по нашей стране, то, как люди агрессивно, что называется, свои накопления меняют на акции и на квадратные метры, это говорит только об одном. Когда будет следующая волна кризиса, вот люди, вот та соломка, которая у них была, собственно говоря, например, там на конец января месяца, они ее всю просто уже взяли и сожгли, и падать будет, собственно, просто на голый бетон с большой высоты.
Вот как незаметно с Владимиром Левченко время летит. Ну, хорошо, что еще через час вернется. Спасибо, до встречи.
Спасибо, Володя.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему россияне стали активнее присматриваться к жилью на Кипре.
Недвижимость. Что-то новое.
Кипрская ассоциация застройщиков сообщает о заметном росте спроса со стороны иностранцев на недвижимость в Лимассоле. Как отметили в организации, за последние несколько недель этот показатель вырос в полтора раза по сравнению с тем, что было зимой. При этом почти половина иностранцев, которые хотят купить недвижимость на острове, это граждане России, передает ТАСС. В ассоциации, правда, не уточнили, идет ли речь о реальных сделках или только о запросах на покупку. Но, скорее всего, строительные компании фиксируют именно обращение к ним возможных клиентов. В Кипрской ассоциации застройщиков отметили, что в условиях закрытых из-за карантина границ потенциальные покупатели пользуются услугами виртуальных туров и ведут переговоры с офисами продаж. В организации добавили, что ожидают активный рост числа самих сделок с недвижимостью во второй половине года. Устойчивый интерес к недвижимости Кипра со стороны россиян эксперты обычно объясняют тем, что в обмен на инвестиции можно получить паспорт страны Евросоюза, а также низкой процентной ставкой. Но в этом году добавился еще один фактор. Считается, что Кипр успешно сдерживает распространение коронавируса. Аналитики говорят, что свежее решение властей страны увеличить ставку налога на дивиденды, проценты по займам из России до 15% не окажет существенного влияния на местный рынок недвижимости, поскольку речь идет о налогообложении дивидендов на кипрские компании, владеющие российскими активами. А с недвижимостью это связано минимально.
Недвижимость. Свежий взгляд.
По итогам прошлого года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи недвижимости на Кипре среди стран, которые не входят в Европейский Союз. Состоятельных россиян, по данным риэлторов, также привлекает Лазурный берег во Франции. После пика пандемии и открытия границ в стране резко вырос спрос на покупку дорогого жилья. Причем, как отмечает агентство Knight Frank, 60% покупателей – это теперь французы, а среди иностранцев – в основном жители Северной Европы. Тексты программы доступны на сайте Эхо. С вами был Алексей Гусар. Хорошего дня!
Свой дом. Недвижимость на Эхе. Каждый день.
Метеоскоп.
13 градусов в Москве, давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 90%. Дует северо-западный ветер, его скорость 5 метров в секунду. Сегодня пасмурно в течение дня, временами будет идти дождь и не очень-то тепло. 13-14 градусов, выше температура не поднимется.
Сегодня?
Mm-hmm.
У меня 16-18 написано.
Ну, видишь, это я по Яндекс.Погоде смотрю актуально.
А у меня гидрометцентр 16-18. Посмотрим, как оно на самом деле. Сейчас у тебя 14, верно?
13.
13, ну хорошо. Поглядим, 16-18 и завтра, или 13-14, мы уже не знаем, по разным данным от сих до сих. Вот, но примерно порядок понятен, смысл понятен, например. Небольшой дождь будет и сегодня, и завтра. В субботу, смотри-ка, осадки отменили, раньше обещали, сейчас отменили.
А в моем прогнозе Яндекс.Погоды в субботу дождь пока есть.
Ой, ой, Александр Климов уже здесь. Московское время 8:05. Доброе утро. Здесь Елена Лиховская.
И Александр Флюсев. Доброе утро.
И мы продолжаем наш утренний разворот. Через минуту продолжим разговор о том, что происходит в Беларуси. К нам присоединится представитель правозащитного центра «Весна» из Беларуси. Также поговорим с вами по телефону +7 495 363 3659. Собственно, редкий случай.
Да, знаете, мы решили сделать исключение. Обычно вы в нашем эфире делитесь какими-то своими наблюдениями, своим опытом. А тут мы решили спросить о ваших эмоциях. Какие эмоции вы испытываете, глядя на события в Белоруссии? В 8:35 сможете нам позвонить и высказаться по этому поводу.
Да, будем делиться эмоциями в 8:35. Еще успеем поговорить о том, что пишут о Беларуси, если успеем. Ну и Владимир Левченко, обещавший вернуться в 8:50, тоже, я думаю, составит нам компанию.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Охлажденная говядина и баранина со скидкой 30%. С 13 по 16 августа 2020 года. «Метро». За качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. Предложение не распространяется на товары собственного производства. Скидка предоставляется на кассе в цене первого уровня многоуровневого ценника. Скидки не суммируются. Подробности 8-800-700-177.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя. Будь здоровы, мужики. Вятский квас здоровье спас.
Ты не уважаешь власть? Будь готов в СИЗО попасть.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вот, кстати говоря, большой объем информации, который мы получаем из Белоруссии, это в том числе данные правозащитников, правозащитного центра «Весна», куда стекаются звонки от родственников задержанных, от людей, которые не могут найти своих близких после протестов. Поэтому мы решили связаться с представителем правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем. Доброе утро, Валентин.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, если так можно сейчас приветствовать, потому что, наверное, доброе – это не самое подходящее слово в последние дни, исходя из того, что происходит. Валентин, скажите, пожалуйста, у нас есть данные о двух погибших в Беларуси, ну, то есть один – это погибший на акции протеста в результате взрыва, а второй – это случай в Гомеле, где задержанный во время протестов мужчина умер в отделении милиции. У вас такие же цифры или они страшнее?
Ну, знаете, сейчас очень сложно говорить о каких-то цифрах, потому что МВД не подтверждает некоторые случаи. У нас была информация о гибели одного человека 9 числа в результате наезда спецтранспорта на демонстрантов, которые стояли на проезжей части, в результате чего пострадало как минимум 3 человека. И у нас была информация о том, что один из них погиб по дороге, умер по дороге в больницу. Но МВД эту информацию не подтверждает. Вот. То, что касается Гомеля...
Тогда вроде бы не подтвердилось про вот наезд автозака, и вроде бы даже нашли этого парня, поговорили с журналистами.
Там несколько человек пострадало, один из них этот парень, которого нашли, поэтому как там что дальше развивалось, сложно сказать, но наезд имел место, и это были фотографии и свидетели. Что касается в Гомеле, то да, этот факт действительно есть, и человек умер, поскольку не было ему оказана своевременная медицинская помощь, он неоднократно жаловался на то, что ему плохо, но вместо того, чтобы его вызвать скорую, милиция отправила в психиатрическую больницу, поскольку посчитала, что он ведет себя неадекватно. Ну и там уже, к сожалению, медики не смогли его спасти.
У вас люди запрашивают помощь в правозащитном центре, когда не могут найти своих близких после протестов. Это десятки, сотни, тысячи людей.
Это тысячи людей. Сейчас сказать про цифры, опять же, довольно сложно, учитывая масштабы задержаний. Но мы можем оперировать данными МВД, в соответствии с которыми за 3 дня протестов по Беларуси было задержано 6 тысяч человек. Вот. Но надо сказать, что люди самоорганизуются, и есть специальные чаты даже людей и на окрестностях, где находятся в ТЦИПах, в центре изоляции правонарушителей, люди и в других городах, потому что система немножко захлебнулась. Не хватает мест, нет места в Минске, их вывозят в другие города. Сегодня утром пришла хорошая новость о том, что начали массово освобождать задержанных в Минске, в Жодино, куда их увезли. И уже вот где-то в 5 утра люди начали выходить массово из тюрем, потому что, видимо, не хватает мест, и их освобождают по тем информациям, которые мы имеем. Все эти центры изоляции и ИВС были настолько переполнены, что люди сидели по 5 человек на одни нары, и там в десятки раз более переполненные камеры, чем они должны были быть. Людей не кормили, потому что просто нет, наверное, такой у милиции возможности несколько суток. И, в общем-то, применяли, наверное, в том числе и пытки к людям, избивали, особенно мужчин.
У нас есть данные о применении силы по отношению к медикам, которые пытаются оказывать помощь на месте событий пострадавшим протестующим. По вашим данным, это единичные случаи или это уже носит массовый характер?
В основном это касается волонтеров. Они не совсем представляют как бы систему Минздрава, но есть случаи, которые указывают на то, что препятствуют оказанию помощи. Вчера, кстати говоря, в Минске прошел пикет. Их, в общем, было очень много в течение дня. В основном вчера выходили женщины в белых одеждах, которые протестовали таким образом против насилия и призывали прекратить насилие. И вот вчера и медики тоже выходили возле мединститута, выстраивались тоже в цепь, в белых халатах, прямо в своей, так сказать, рабочей одежде. И тоже с плакатами о том, что медики против насилия и призывали прекратить насилие над людьми.
А что касается журналистов, после выступления чиновников, милицейских чиновников разного уровня о том, что не было никаких распоряжений прицельно бить журналистов, ситуация как-то улучшилась или по-прежнему данные о пострадавших работниках СМИ продолжают поступать?
Ну, вчера вот как раз в том месте, где был пикет медиков, есть информация о задержании двух журналистов телекомпании «Белсат». И вчера была информация также о том, что был избит один из журналистов, аналитик радио «Свобода» Виталий Цыганков, который со своей женой, медиком, кстати говоря, возвращался с этого пикета, был остановлен машиной ГАИ, и его вывели из машины, избили его и жену. И не знаю, как в других регионах Беларуси с этим вопросом стоит с журналистами, но перед этим, буквально день за этого, да, у меня было ощущение, что целенаправленно препятствовали работе журналистов, представителей спецслужб, и в том числе и иностранных, потому что были избиты, например, журналисты BBC, ну а вчера пришла информация о задержании журналистов украинских, которых очень жестко взяли тоже в центре города, и сейчас, я так понимаю, наверное, депортируют из страны.
Да, знаете, у меня будет вопрос, я его задам, потом мы прервемся на минуту, дам вам, так сказать, возможность подумать. Значит, вопрос такой, мне ночью моя знакомая, как это сказать, моя знакомая здесь спрашивает у своих знакомых в Белоруссии. Значит, девушку задержали на мирном митинге, увезли неизвестно куда, родители и близкие с адвокатом ищут. 2 дня задержания без обвинения уже прошли, она домой не вернулась. Судя по информации, приходящей из разных источников, с задержанными обращаются очень жестоко, и мы все переживаем за судьбу Наташи, пишет она. И вот что она просит меня сделать. Мог бы ты спросить в эфире, куда можно обратиться, чтобы помогли в Минске ее найти и вернуть домой? Мне кажется, что лучше адресата, чем вы, Валентин, найти сейчас уже невозможно. Через минуту мы вернемся в эфир, и я надеюсь, что вы дадите некоторый алгоритм ответа, потому что нас слушают не только здесь москвичи, которые, может быть, не ищут никого в Минске, но и, как мы выяснили, слушают многие в Беларуси. Возможно, им это поможет. Через минуту вернемся.
Московское время 8:15.
Вы знаете, это постоянно было. Постоянно было вот год за годом.
Не тронь,
Реклама. Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittymen.ru.
Сегодня все чаще мы слышим о ловких кибермошенниках с многочисленными сценариями для отъема денег у доверчивых граждан. О том, как уберечь свои деньги и при этом безопасно пользоваться мобильным и онлайн-банком, расскажет Вячеслав Касимов, директор Департамента информационной безопасности Московского кредитного банка. 14 августа в 13:35. Не пропустите!
Добегаешься, иноагент, по Европам, попадешь между Молотовым и Риббентропом.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Мы продолжаем с представителем правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем. Так что же делать людям, которые потеряли своих родных и близких в Беларуси, куда обращаться?
Да, это действительно большая проблема. Буквально каждую минуту к нам звонят люди, которые спрашивают, как, что делать и где искать своих близких. К сожалению, МВД оказалось абсолютно не готовым к таким массовым задержаниям, хотя, собственно, они их и осуществляли. И никакой информации они фактически не могут предоставить родным. А по телефону 102 они дают телефоны «Весны», что, конечно, совсем замечательно. Мы обычно даем несколько телефонов людям, по которым они могут позвонить, где, вероятно, они могут получить информацию. Это, во-первых, телефон ЦИП, Центр изоляции полунарушителей на Крестина, это ЭВС там же, и телефоны Жодинского ЭВС, куда вывозили людей из Минска. И оно, наверное, эффективнее всего это присоединиться к чату в телеграм-канале «Окрестина в списке». Там люди самоорганизовались, и там довольно можно много информации получить. Там составляют и списки тоже, и можно будет узнать, где человек может находиться. Но вообще я надеюсь, что родственница этих людей сегодня вернется домой, потому что как раз освобождают в основном тех, у кого истекли 72 часа задержания, и суды просто не успевают оформлять эти административные дела, и сегодня их массово выпускают домой из Жодина и в ЦИПе в Минске.
Понятно, Валентин, хочу спросить вас про комендантский час. Так вот получилось, что от вас пошла эта история. Вы давали интервью московскому комсомольцу, не исключили, что комендантский час может быть введен. Почему-то МК опубликовал это интервью с заголовком «В Белоруссии будет введен комендантский час». И хочу вас спросить о том, что заставило вас так думать, что такие меры не исключены.
Ну, меня заставило думать то, что если протесты будут продолжаться интенсивно, так как они продолжаются, а они, в общем-то, продолжаются, есть информация о том, что на некоторых предприятиях уже, в общем-то, люди готовы объявлять забастовки, если эта ситуация войдет в такой ключ, и, так сказать, который власти совсем не смогут контролировать, я не исключил возможность введения чрезвычайного положения. Поскольку есть закон у нас о чрезвычайном положении, это есть прерогатива президента, который сдает указ соответственный, и там предусматривается перечень мер, принимаемых, и ограничений некоторых прав. Но, как обычно, это бывает право свободы перемещения, когда вводится ограничение на выход на улицы. Но это, конечно, при тех условиях, о которых я говорил. И понятно, что если такое будет сделано, то силами милиции и внутренних войск обеспечить режим чрезвычайного положения будет очень сложно. Это значит, что надо будет привлекать вооруженные силы. Но пока этого нет, поживем. Увидим.
Можете еще пару слов сказать о забастовках? У нас очень неоднозначные сведения на этот счет. То есть информация появляется, потом появляется опровержение от профсоюзов. У вас есть какие-то достоверные сведения?
Ой, в нашей ситуации сейчас, в Беларуси, достоверные сведения – это очень сложный вопрос. Интернет только-только включили. Страна несколько дней жила вообще без связи, и мы не понимали сами толком, что происходит вообще в других городах, например, а в других городах не понимали, что происходит в Минске. Но и информация действительно противоречивая. Называется предприятие, которое якобы бастует, но вроде как они уже не бастуют. Я могу точно сказать, что на заводе Козлова, в Минске имени Козлова, было что-то похожее на забастовку. Рабочие вышли в рабочее время во двор предприятия, не прекратили работу, и гендиректор с ними общался. Они там составили перечень требований к власти, которые говорили о прекращении насилия, освобождении всех задержанных и включении интернета, по-моему, там даже такой был пункт. Вот. Но, насколько я понял, вроде позже они приступили к работе, поэтому сложно сказать, есть ли такие факты, но, скажем, витает в воздухе эта все идея.
Виталий, последний вопрос.
Валентин,
прошу прощения. Последний вопрос, возможно, немного не по адресу, но если у нас сегодня будут медики из Беларуси, я обязательно тоже у них спрошу, но поскольку вы тоже занимаетесь непосредственно защитой прав, а как вот на всем этом фоне ситуация с коронавирусом? Потому что мы знаем, что в Беларуси не принимались там меры типа ограничений, типа карантинов и так далее. Вот, и вообще президент Лукашенко весьма своеобразно к ним относился. Вот нынешние выборы и последующие выступления каким-то образом они способствуют тому, что заражаемость растет или что-нибудь в этом духе?
Ну, в соответствии с официальными данными Минздрава, она вроде как не растет, а падает. И действительно никаких мер специальных не принималось, кроме нашего ЦИКа, Центральной избирательной комиссии, которая ввела ряд ограничений во время избирательного процесса, причем посередине кампании. А, например, ограничения по количеству наблюдателей на участках. То есть во время досрочного голосования это было 3 человека, а в основной день голосования 5. Причем приоритет был у тех, кто зарегистрирован был раньше. Естественно, это были представители многочисленных проправительственных организаций массовых, которые массово выдвинули своих наблюдателей, около 40 тысяч человек, которые были зарегистрированы еще в июне. Таким образом, избирательный процесс, благодаря ЦИК, которая заботилась о борьбе с COVID, прошел полностью закрытым, и в том числе и процедура подсчета голосов. То есть наблюдатели независимо просто не имели возможности присутствовать на участках вообще. Ну вот, и либо, например, такие меры борьбы с ковидом, когда в камерах в центрах изоляции правонарушители разливают воду с хлоркой, якобы мотивируя тем, что и так они проводят дезинфекцию камер вместе с заключенными, которые там находятся. И они просто там дышат этими парами хлорки, и, в общем-то, это известный метод пыток еще с советских времен. И либо не допускают адвокатов к своим клиентам и подзащитным, мотивируя это тоже заботой о здоровье и одних и других, нарушая таким образом право на защиту задержанных. Но вот такие вот меры борьбы с ковидом принимаются, а больше никаких нет.
Понятно. Спасибо большое. Валентин Стефанович, представитель правозащитного центра «Весна», был у нас по телефону.
Спасибо.
Спасибо. Мы развернемся и еще успеем пару слов сказать до программы «Цифра».
Нам важна круговая порука. Где твой донос на твоего друга?
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Я позволю только напомню, что через 10 минут заработает наш телефон, плюс 7-495-363-3659. Мы послушаем мнение, эмоции. Мы хотим эмоции получить людей, которые неравнодушны к событиям в Беларуси. Неважно, где вы сейчас находитесь. Если в предыдущие дни мы просили звонить белорусов, то теперь, пожалуйста, из любой страны мира набирайте наш номер, поделитесь своими эмоциями и чувствами, которые вы испытываете, глядя на происходящее в Республике Беларусь.
Вчера поздно вечером вышла публикация «Медиазоны», они поговорили с врачами. Врачи тоже оказались под атакой, идут точные атаки на врачей. Во всяком случае, они так говорят об этом. Рассказы минчан, которые координируют помощь пострадавшим от силовиков. Протесты из-за выборов президента Беларуси силовики подавляют демонстративной жестокостью. Доступ к медицинской помощи в таких условиях сильно ограничен. Вот рассказы тех трех человек, которые пытаются организовать медиков и волонтеров, чтобы хоть как-то помочь раненым на улицах Минска и других городов. Есть негласный указ не принимать вызовы от протестующих, говорит организатор травмпункта Алаиза, одна из тех, у кого берет интервью «Медиазона».
Ну вот, ты порекомендовал публикацию на сайте «Медиазона». Я хочу еще раз обратить внимание на интервью белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии 2015 года Светланы Алексеевич. Это интервью на сайте «Радио Свобода». Вы слышали фрагменты уже в наших новостях, в том числе «Голос». Если вы хотите прочитать полный текст интервью, то найдите на «Радио Свобода» озаглавленное интервью Алексеевич Лукашенко «Уйди, пока не поздно».
Мы еще через 3 минуты успеем рассказать о погоде.
«Эхо Москвы» представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яна Розова и Яков Широков. Здравствуйте. Президент Путин подписал закон, дающий определение понятиям цифровые финансовые активы и цифровая валюта. Он вступает в силу 1 января, передает ТАСС.
Согласно документу, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа. При этом она не будет считаться денежной единицей, и ее нельзя будет использовать в качестве инвестиции.
Кроме того, закон запрещает использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг и рекламировать способы таких платежей.
А вот под цифровыми финансовыми активами в законе подразумеваются цифровые права. Это денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов.
Это значит, что граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы, так называемые токены, в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства.
Цифровые активы, выпущенные вне отечественного права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках.
Организовывать выпуск, покупку и продажу, а также учет цифровых активов можно будет при помощи специальных информационных систем. Они, как и их операторы, должны быть включены в реестр Банка России.
Отдельный законопроект, в котором будут детально описаны правила обращения криптовалют, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.
Предупрежден, значит вооружен.
Эпидемия коронавируса привела к появлению множества фейковых сайтов служб доставки доставки еды и электроники.
По словам ведущего аналитика компании InfoSecurity Александра Вураска, с начала текущего года эксперты обнаружили более 200 подобных ресурсов.
Пик пришелся на апреле, эти сайты работают до сих пор. Вураска уточнил, что список включает 56 клонов Delivery Club, а раньше их вообще не было, и по 30 копий Сбермаркета и Яндекс.Еды.
Кроме того, мошенники копируют сайты Утконоса, Вкусвилла и Перекрестка, а также интернет-магазины Samsung и гипермаркеты электроники Стилинг.
Причем на одном из сайтов порталов Delivery Club после ввода данных карты требуется указать код из СМС, и это может означать привязку чужого номера к мобильному банку жертвы, пишет Коммерсант.
Возможности высоких технологий.
Компания Google придумала умную татуировку, которая может превратить ваши руки в сенсорный экран для управления разного рода устройствами. Рабочее название новинки – SkinMark. В ее создании участвовали исследователи из Саарского университета в Германии.
Они разработали особенный тип чернил, который реагирует на собственную деформацию. Например, если нарисовать линию на пальце, а потом согнуть его, растяжение кожи увлечет за собой и частички краски. Линия не разорвется, но станет тоньше.
В Google говорят, что жесты пальцами и кистями рук проще, естественнее и привычнее всех остальных способов отдачи команд. И нет проблем делать персональную настройку. Но ведь система воспринимает жесты, как того пожелает человек, пишет Техпульт. С вами Галина Розова, Яков Широков. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
В Москве совсем не жарко, 13 градусов, и жарко сегодня не будет. Будет максимум плюс 14, будет временами идти дождь. Давление сейчас 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 89%, дует северо-западный ветер, его скорость 4 метра в секунду. Ощущается вообще как плюс 10, сообщает Яндекс.Погода.
Что-нибудь оптимистичное просил прочитать Лена. Да, пожалуйста. Да, у меня масса оптимистичной информации. В ночь на субботу будет плюс 7-9. А могло бы быть минус 7-9 запросто по нашим-то реалиям. Вот.
Вот так попросишь человека.
Завтра днем всего лишь 16-18, но в субботу начнет теплеть. И осадки прекратятся. Вроде бы 18-20 градусов должно быть. Давление потихоньку будет расти. Сейчас 746 миллиметров к субботе должно нарасти до 750, потом вроде бы дальше будет опять теплеть.
Окей, 8:30. У микрофона Марина Старостина. В середине часа на эхе краткий выпуск новостей. У вице-премьера Юрия Трутнева выявили коронавирус. Он ушел в изоляцию, сообщил Интерфаксу его пресс-секретарь. По итогам повторных тестов будет принято решение о формате участия Трутнева в различных мероприятиях. Всемирная организация здравоохранения ждет возможности изучить результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. В организации отмечает, что при ускоренной разработке следует соблюдать определенные требования. Они должны гарантировать, что вакцина будет одновременно эффективной и безопасной. Несмотря на государственную регистрацию, разработка российской вакцины еще не закончена, объяснил в эфире «Эхо» вирусолог Анатолий Альтштейн.
Обязательным для каждой вакцины является третья стадия клинических испытаний, которая будет проводиться вот в течение ближайших месяцев. Это достаточно длительные испытания, там будут уже участвовать тысячи людей. Вопрос о том, когда проводить эту регистрацию, решает власть. От того, что ее зарегистрировали или, например, не зарегистрировали бы, качество этой вакцины не измените ни на йоту. По всем тестам, которые сейчас проведены, она является безопасной и, как предполагается, эффективной, потому что она дает образование антител, дает клеточный иммунитет. Но без того, чтобы она была испытана на людях, которые будут потом натуральным образом заражены, сказать об эффективности вакцины невозможно.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко отверг критику в адрес российской вакцины со стороны западных стран, считая, что они испытывают страх перед сильным конкурентом. Госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Беларуси или приостановить поставки нефти, которые начались в мае этого года. Причем решение пока не принято. По словам Помпео, механизм воздействия на Минск будет определен после того, как ситуация в Беларуси стабилизируется. Суд ограничил в родительских правах жителя Комсомольска-на-Амуре, который оставил в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей. В сообщении на сайте прокуратуры говорится, что таким образом удовлетворено требование его бывшей жены. Кроме того, мужчина должен выплатить алименты на содержание детей. Инцидент, который произошел в начале этого года, года вызвал, напомню, большой общественный резонанс. Виктор Гаврилов свою вину не признает. Он утверждает, что хотел вернуться за детьми после того, как найдет работу. Московские власти обещают отремонтировать к зиме более 900 дорог. Заммэра Петр Бирюков сказал, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, работы начались на 2 месяца позже. Он признал, что летом ремонт дорог более удобен, в частности из-за того, что на улицах меньше машин. В департаменте транспорта Москвы сообщают, что власти столицы и Санкт-Петербурга обсуждают возможность объединения систем оплаты парковок в двух городах. Как напоминает ТАСС, ранее была информация, что столичная система оплаты проезда могут внедрить в Санкт-Петербурге. Сейчас в столице плюс 13 градусов. В течение дня обещают облачную погоду, кратковременные дожди и плюс 16-18 градусов. Марина Старсина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Стремиться, развиваться, побеждать. Столичная промышленность сегодня – это драйвер развития экономики города. Здесь выгодные условия для инвесторов и продукция на уровне мировых стандартов. Расскажем о том, как получить заем от города, зачем продумывать экосистему промзон и где будут самые современные производства. Слушайте в специальном проекте «Эхо Москвы» и Департамента инвестиционной и промышленной политики «Культ столичности» с понедельника по пятницу в 17:47.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
То, о чем не говорили по радио.
Главный организатор попытки свержения Лукашенко – Польша и Литва. Мнение Сергея Маркова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед и пламень, совсем различны меж собой.
Две звезды на одном радионебосклоне. Виктор Шендерович и Максим Шевченко. И их особые мнения. Каждый четверг. Виктор после 17, Максим после 19.
В четверг после 20:00 вечера слушайте программу «Без посредников». Эфир ведет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Не все коту. Будет и не ту.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Я вижу звонки из Беларуси, хотя мы рассчитывали в основном на российские.
Неправда, на белорусов мы тоже рассчитывали.
Да. Продолжайте звонить, мы сейчас все возьмем. Мы попросили наших радиослушателей поделиться эмоциями своими, затем от того, что они наблюдают в смысле происходящего в Беларуси. Вот есть у нас звонок из Беларуси, мы всегда им даем самый зеленый свет. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, это мы с вами разговариваем. Здравствуйте.
Да, пожалуйста, отключите трансляцию и говорите, вы уже в эфире.
Мне кажется, мы в машине у кого-то звучим сейчас, Лен, представляешь? Алло. Нет. А так хорошо, ведь номер белорусский был. Слушай, я вижу много российских звонков. Я хочу одну вещь прочитать сейчас перед тем, как их принять. Дмитрий Колезев пишет, наш коллег, бывший шеф-редактор «Знаком», с утра принес красно-белые цветы к представительству Беларуси в Екатеринбурге. Полицейский сразу попросил у меня паспорт и переписал данные. И сказал, по просьбе белорусской стороны это делаем. Угу. Вечером и ночью приносили цветы и свечи, но охрана все убирает. Если что, это на Ленина 44. Ну, а что же у представительства Беларуси? Здесь был мемориал, который растоптали, значит, милиционеры, полицейские. российские, здешние наши.
Давай этом позже. У нас все линии горят. Давай скорее
меня принимать звонки. Меня ты знаешь, сейчас приму, я успею. Меня ты знаешь, я тоже хочу поделиться эмоциями. Меня ты знаешь, поразило то, что переписывают личные данные по просьбе белорусской стороны. Прямо сразу кажется, что у нас суверенитет же был когда-то где-то.
Вот. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Да, утро недоброе. Здравствуйте, меня зовут Лидия из Москвы, 65+, бюджет, постоянный слушатель. Значит, эхо Москвы, естественно. По поводу эмоций. Вчера мне стало по-настоящему страшно, когда я во время просмотра прямого эфира «Дождя» стал читать комментарии. Вы не читали, вы не представляете, что в этих комментариях. Слава ОМОНу, батька лучший, батька держись, мы за батьку.
Ну, не читайте комментарии, единственное, что я могу посоветовать по этому поводу. Спасибо большое. Алло, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да,
алло.
Здрасте.
Так. Здравствуйте.
Здравствуйте. Беларусь на связи.
Нет, не Беларусь, это я из Армении звоню.
А, из Армении, извините, ради бога. Я смотрю 8-10-37 и дальше-то не читаю номер. Простите, бога ради.
Извините, если разочаровала.
Отлично, отлично, прекрасно. Расширим нашу географию за счет Армении тоже. Как вас зовут?
Меня зовут Анна, я преподаватель.
Анна? Алло, алло, Анна, Анна.
Ой, вы пропадаете.
Анна.
Сейчас меня слышно?
Да.
Да, но с трудом.
Да, я преподаватель в ВУЗе, вы знаете, я сама была участником событий, которые в Армении происходили.
Ага.
Поэтому, безусловно, у меня сейчас огромная эмпатия к людям, которые в Беларуси, потому что для нас это уже какой-то пройденный этап. Сейчас все события очень похожи на то, что у нас происходило давно, 1 марта. Мы знаем, как это страшная боль, поэтому эмоции ужасно сильные, трагические. Но в то же время хочется сказать, что, вы знаете, это всего лишь первый этап. Белорусам никто, кроме их самих, не поможет, как никто армянам не помог. Поэтому, если что и нужно делать, это ни в коем случае не сдаваться, извлечь уроки, в следующий раз быть более подготовленными и выходить всем. Нет другого выхода, как выходить всем, просто сотнями тысяч заполнить улицы, и тогда вы добьетесь справедливости. Что
можно сказать? Ой, Анна, такое впечатление, что вы в какое-то время закрываете микрофон своего телефона и временами пропадаете. Сейчас скажите.
Вы знаете, у меня еще немного, наверное, голос дрожит.
Все нормально. Нет, нет, не в голосе дело. Там что-то механическое. Слушайте, я, раз уж вы позвонили, это так здорово, я хотел вас поспрашивать, просто как представитель Армении.
Да,
слушайте,
пожалуйста.
Вот у вас была похожая история, вы сами ее упоминали, сами были участниками этих протестов. Скажите, вот несколько лет прошло, да, ну, Пашинян уже давно премьер-министр. Вы не разочаровались в том, что происходило тогда? Вы не зря выходили?
Я лично абсолютно нет, потому что я конкретно очень большую разницу чувствую. Я чувствую в отсутствии коррупции, я чувствую в том, как прислушивается к народу. То есть у нас периодически кто-то выходит, какая-то социальная группа и требует, и ее слышат. Что премьер и другие чиновники общаются с нами конкретно напрямую, то есть им можно написать, им можно позвонить, до них можно достучаться. Для нас это огромное достижение. Ну, с экономикой, сами понимаете, лучше не станет быстро, но подвижки тоже есть. Вопрос исключительно в том, что, вы знаете, люди так эйфорично ожидали, что типа в 5 минут наступит то ли коммунизм, то ли социализм.
Анна, извините, ради бога, еще один вопрос. Просто у нас здесь в России это тоже обсуждается. Интересно, как у вас в Армении. Пашинян был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с избранием. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, как мы к этому относимся? Это, как говорится, когда ты Робеспьер и делаешь революцию, это одно, а когда ты Робеспьер чиновник, это немножко другое, да? То есть у нас такое впечатление, что у него во многих вещах, там, где он как оппозиционер был свободен, как премьер-министр он совершенно не свободен. Мы можем сказать...
Кто же заставляет Пашиняна это делать?
Скорее всего, то, что Армения абсолютно 100%, к сожалению, до сих пор зависит от таких организаций, как вот этот евроазиатский договор.
От таких организаций, как Россия, прямо скажем.
Да, вот так вот. Ну, прямо можем сказать, мы, к сожалению, или, я не знаю, все-таки, к сожалению, продолжаем страшно зависеть от России.
Понимаю,
и это, к сожалению, вопрос жизни и смерти, потому что вы прекрасно знаете, у нас совершенно недавно опять были столкновения. Турция очень воинственно настроена. И вот знаете, когда говорят, а почему Армения не откажется от России, я бы очень хотела посмотреть на тех, кто это говорит, да. Просто в Армении.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо огромное, Анна, что дозвонились. Видите, как важно. Поговорили еще и о других вещах, которые нас волновали и продолжают волновать. Доброе
есть
утро.
Есть у нас еще Беларусь на связи?
Пока нет, не вижу. Да, доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут? Откуда вы?
Меня Максим Хабаровска. Нашего многострадального.
Здорово, что шикарно. Вы позвонили. Да.
Как там Хабаровск, кстати, продолжаются протесты или нет? А то мы, мне кажется, забываем немножко.
И много вопросов от слушателей, что
как
с Хабаровском.
Как там Хабаровск?
Давайте по очереди кто-нибудь один.
Это будете вы.
Хорошо, я могу ответить, да?
Да, да.
Ну, у нас вечером, как обычно, человек 50-60 собирается каждый день, все без изменений. А в субботу самый такой буйный день. Это 1100. Вот последний раз где-то примерно 1110 точно было.
И там, я читала, у вас лозунги в поддержку белорусов появились.
Да. По поводу этого у нас тут блогеры есть, тут из Москвы кто-то там, Русньюз, еще там какие-то там остались журналисты, потому что все поуезжали. Хотелось бы Нарышкину привет передать, если можно. Передайте потом, по возможности.
Вы уже передали.
Вот, ну я закончу.
Давайте.
Да, задают этот вопрос, и, к сожалению, мне кажется, что такой вариант возможен, но навряд ли. Я думаю, ближе к выборам может быть такая ситуация. Тотализатор, скорее всего, Хабаровский край будет, я так думаю.
Какой вариант? Что вы имеете в виду?
Ну, по поводу того, что сейчас в Белоруссии происходит.
А, в смысле похожих событий. Но да. Нас-то больше интересует, насколько, так сказать, эти события оказывают влияние на вас, насколько и оказывают впечатление.
Ну, народ боится, беспокоится, если честно.
Угу. Боится да, того, да. Что силовики будут себя так же вести?
Да, потому что я так это понял, что указки у них не было сверху, чтобы всех совсем разгонять. Но они точечно разгоняют, прям конкретно. Вчера бабушку 67 лет взяли, тоже арестовали там женщину.
Это у вас?
Вот. Да, да,
Хабаровск. Да.
Да, ага. Да. То бишь они в толпе никого не забирают. Это только они вычисляют их, где они работают, где чего. Приглашают.
В субботу-то планируется большая акция?
Да, все как обычно.
Пойдете?
Да.
Вы
да.
Пойдете? Пойдете. Ладно, может, созвонимся. Я правда, в субботу не работаю, но как-нибудь коллеги
могут. Можно я вот Марине передам? Мариночка, выходите замуж. Я согласен, приезжайте к нам.
Марина, это вы кому предлагаете?
Ну вот, ваши коллеги, Марина, кажется, да?
У меня тут много коллег-женщин. Ладно, хорошо, я всем передам. Неважно, все приедут. Вот так заодно. Выходите замуж. Лена, может быть, тебе?
Да нет, я подсняла Марине Старостиной. Хочу пару сообщений прочитать, хотя у нас времени совсем мало. Я постараюсь коротко. Из Карелии, от Ирины. Доброе утро. Смотрели с мужем стрим настоящего времени почти до часа ночи. В голове не укладывается это все. А я вчера на разных ресурсах следила за событиями, часто плакала. Жестокость зашкаливающая. Из Москвы. В последние 4 дня смотрю белорусские телеграм-каналы и испытываю попеременной ярости физическую дурноту. Ловлю себя на том, что обдумываю, как бы я действовала в подобных ситуациях. Идеи приходят не самые мирные.
Просыпаемся, я захожу вот так в Яндекс, и в топе везде Волочкова.
Ой-ой-ой. В Москве 8:45. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 16 часов в программе «Быль о правах». Как устроен судебный процесс? Ведущий эфира Алексей Кузнецов и адвокат Калой Ахильгов. «Быль о правах». Четверг после 16 часов.
ночь, четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы «Бабник». Тема эфира «Сам для вас о себе».
Тамразов, «Бабник».
В ночь четверга на пятницу.
Знаете ли вы?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома, в цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presse.di, MTS-библиотека и пресса.ру. В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях «Дилетантов» в Google Play Store и Apple Store на сайте пресса.ру, а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине East View Information Services.
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Ну и будет что почитать.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Фастинг или интервальное голодание – модное направление современной диетологии. Как пишет Татлер, поводом для перехода Кремниевой долины на режим голодания стало открытие механизмов аутофагии. За него в 2016 году японский молекулярный биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию. Асуми доказал, что клетка способна запускать процесс самоочищения, то есть избавляться от старых, уже выполнивших свою роль микробиологических структур, в том числе от продуктов распада. Ускорить этот процесс могут перерывы в еде. Положительные изменения вы заметите практически сразу. В теле появится легкость, пропадет отечность, стабилизируется давление, а воспалительные процессы начнут постепенно сходить на нет. По данным Института исследований Learner Research Institute, если устраивать от 2 до 5 разгрузочных дней в месяц, уровень инсулина и гормона ФР1 в крови существенно снизится, что полезно для диабетиков и сердечников. Также улучшится качество сна, а вместе с ним общее самочувствие и настроение в течение дня. В Кремниевой долине фастинг сравнивают с медитацией. Вера в то, что нет нерешаемых проблем, уже становится там частью образа жизни. Хотите уменьшить уровень стресса и тревожности? Для этого есть медитация. Мечтаете прожить на 40 лет дольше? Перестаньте все время есть. Фастинг прижился и в Голливуде. Актер Хью Джекман признается, что ни одна диета не дает таких результатов, как интервальное голодание. С методом он познакомился во время подготовки к съемкам в фантастическом триллере «Люди Икс. Дни минувшего будущего». С помощью фастинга в роль Тора вживался актер Крис Хемсворт. Питер Ли Томас, личный тренер актрисы Халли Берри, рассказал в одном из интервью, что его подопечная тоже практикует голодание. Правда, перед тренировками подкрепляется зеленым смузи или кокосовым молоком. Сама актриса приписывает фастингу способность снижать вес и оздоравливать. Эксперты относят интервальное голодание к биохакингу, поскольку это прекрасная возможность очистить организм от токсинов и повысить производительность труда. В Кремниевой долине вообще такие понятия, как детокс, ЗОЖ и правильное питание, уже ушли в прошлое. Их поглотил биохакинг, дополненный такими необходимыми составляющими, как анализы, биодобавки и умные приложения, с помощью которых можно максимально повысить свой КПД. Фастинг предлагает несколько схем голодания. Если вы чувствуете, что пока недостаточно мотивированы, чтобы оставаться без еды на 3 дня, можно придерживаться схемы 5-2, при которой 5 дней в неделю вы едите все, что угодно в неограниченных количествах, а в оставшиеся 2 позволяете себе не более 500 килокалорий в день. В рацион обязательно входят вода, зеленый чай, натуральное какао, кокосовое масло или молоко, куриный бульон и легкий салат. Подробности разгрузочных дней описаны в книге «Быстрая диета 5-2». Более щадящая схема 12-2 12, при которой отказаться от еды придется на 12 часов, например, с 9 вечера до 9 утра. По большей части интервал выпадает на ночное время, так что кто-то даже и не заметит, что голодает. Затем можно постепенно сокращать окно питания. Сначала до 10 часов, потом до 8. По наблюдениям диетологов, схема 16:8 самая эффективная. Она подходит и тем, кто хочет набрать мышечную массу, и тем, кто мечтает подсушиться. А вот 24 часа без еды – это сос-сигнал к перезагрузке иммунной системы. В это время организм активизирует все резервы для выживания. Практиковать такое экстремальное голодание рекомендуют не чаще одного раза в неделю. Однако врачи предупреждают, что перед тем, как приступать к подобным экспериментам, необходимо пройти обследование. Будем здоровы!
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
И с нами Владимир Левченко. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я не знаю, что ты хотел рассказать. Я единственное, что хотел одну фразу про биткоин вставить. Он отскочил после вчерашнего падения и опять растет. Для фанатов это очень важно. Значит, ну, правда, да. Они переживают очень. 11,525 сейчас на 2,5%.
Да вот, собственно, Александр Плющев и переживает.
И есть единственный.
Потому что у него биткоин есть.
0,027.
Ну, слушайте, да, 11,540 вот у меня показывает сейчас на тестировка, но не знаю, ну, как бы мои эксперты считают, что биткоин это устаревшая технология, я тоже так считаю, потому что биткоин, он базируется на майнинге, да, что называется, а майнинг это, ну, я уже давно предлагал майнеров отправлять всех на лесоповал, потому что майнинг это уничтожение среды обитания нашей с вами, просто ради прикола, ради того, чтобы уничтожить нашу собственную среду обитания. То есть тратить электроэнергию, уничтожать все вокруг ради того, чтобы, да, получить циферки и нолики в компьютере, это преступление. Вот и все. Поэтому уже есть много монет, которые работают на стейкинге. Это Proof of Stake, так называемый протокол ради, и там не нужно всем этим заниматься. Но исходя из того, что произошло с драгоценными металлами, да, я говорил об этом накануне, скорее всего, по крайней мере, может, не прямо сейчас, через какое-то время это продолжится, очень похоже на то, что вот этот вот большой тренд, который длился последние 3 года роста, в результате чего золото выросло практически вдвое, он очень похоже, что там завершен, ну, а там надо будет смотреть. Ну и естественным образом и рост процентных ставок в долларах, а вчера были инфляционные данные в Америке, да и в Китае до этого были инфляционные данные, да и у нас, я говорил, да, о том, что рост цен на бензин до новых исторических максимумов в рублях, и сейчас еще и взлет цен на авиационный керосин, все это в любом случае вместе с окончанием, да, вот, сезонных низких цен на у нас плодово-овощную продукцию, это приведет к всплеску инфляции в сентябре. Если мы вдруг по каким-то там, да, понятным вообще для всех причинам не увидим этого всплеска инфляции, ну, значит, что там рост стадии чего-то там нахимичает. То есть это достаточно важно. Ну и с таким образом криптовалюты тоже, ну, по крайней мере, вот основные, да, в условиях там сжатия на ликвидности из-за роста процентных ставок и дальнейшего увеличения количества заболевших в мире и отсутствия, да, вот того восстановления экономики, которое есть только в головах у спекулянтов, они тоже могут оказаться под давлением.
Слушай, у нас почти времени не осталось, но, может, ты успеешь прокомментировать. Медуза пишет, что госдолг России впервые за год превысил резерв правительства. Долг федерального правительства превысил все его ликвидные резервы, сообщает РБК, ссылаясь на статистику Минфина.
Ну, а что здесь, да, я понял, нет, ну а что здесь комментировать? Долг все равно низкий, да, у нашего правительства. Поэтому вот это, ну, как бы риска особенного здесь нет. Другое дело, что покупать его особенно некому, да, и несмотря на то, что у нас граждане массово забирают деньги из банков, они как-то не спешат их нести на рынок государственного долга. А вот. И как только у нас мы увидим всплеск инфляции, то у нас, как и в Турции, реальная процентная ставка станет отрицательной. То есть номинальная ставка, да, на внутреннем долговом рынке минус инфляция, мы получим минус. Опять же, да, что, в общем, для России является, мягко говоря, нетипичным. Ну и в условиях того, что фундамент экономики уже полностью разрушен, полностью в хлам, то, безусловно, это будет приводить к давлению на рубль и к бегству от рубля.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, это
были новости экономики в программе «Экономика».
В московское время 9:06. Доброе утро. Вас приветствует Елена Лиховская.
Александра Плющева. Доброе утро.
Мы продолжаем утренний разворот на радиостанциях Москвы. Знаешь, в прошлом часе, помнишь, я спрашивал у Валентина Стефановича, представителя правозащитного центра «Весна», по просьбе знакомых из Беларуси, куда им обращаться.
Да, как
он рассказал, там и все такое. Я рассказывал о том, что девушку задержали, двое суток не выпускали. Он говорил, что, наверное, сегодня выпустили.
Выпустили.
Мне написали, выпустили. Действительно, видимо, переполнены там места заключения, тюрьмы, и поэтому выпускают. Через 3 минуты мы продолжим разговаривать о том, что происходит в Беларуси. Станислав Коршунов, корреспондент Тутбай, один из тех, кого как раз задерживали, будет у нас на связи. Поговорим и про очередное российское шпионское дело в примерно 9:20.
Во второй половине часа снова вернемся к Белоруссии и поговорим немного о том, как реагируют в России на события в республике.
Не только в России, а о том, и как внутри самой Белоруссии силовики там есть разноречивые реакции. Об этом во всем в течение этого часа.
Среда обитания. Новости экологии с Анной Форостенко.
Много ли места для каждого из нас в экологической нише? Не страшно ли менять среду обитания? Отвечаем вместе на эти и другие вопросы.
Эко-будни.
Идет борьба за чистую воду. 700 миллионов рублей потратит Калужская область на очистные в городе Ермолино. Этот проект важен не только для жителей района, но и для всего севера Калужской области. Ведь именно эти очистные были основным источником загрязнения бассейна реки Протвы. Кстати, в регионе уже благодаря экологическому контролю увеличился контролируемый объем сброшенных сточных вод. Значительно снизилась и масса загрязняющих веществ в водоемах. Питьевая вода для населения – задача, которая прописана в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Этот национальный проект занимается комплексным решением экологических проблем. В проект уже входят такие подразделы, как сохранение озера Байкал, чистый воздух и оздоровление Волги.
Эко-наука.
Жизнь без парниковых газов. Ученые из Новой Зеландии показали, что бы было на Земле без парниковых газов. Они представили планету в том случае, если бы количество углекислого газа не увеличивалось с момента индустриализации, а также в том, если люди резко сократят количество парниковых газов в атмосфере. Итак, водяной пар – самый распространенный парниковый газ в атмосфере. Именно он и отвечает за естественный парниковый эффект. Без него и других парниковых газов Земля была бы примерно на 33 градуса холоднее. Ну и как на такой жить? Концентрация углекислого газа тоже выросла почти вдвое, что и привело к продолжающемуся росту средней глобальной температуры чуть более чем на 1 градус Цельсия. Напомним, воздух ухудшает сажа и пыль, что происходит во многих промышленно развитых и городских регионах. Теперь коротко о выводах ученых. Они считают, что средняя глобальная температура сегодня была бы аналогична доиндустриальному периоду. Кстати, ученые приводят очень хороший пример с пандемией. Когда многие страны стали закрываться, концентрация СО2 начала медленно падать. Так вот, для того, чтобы вернуться к тому самому доиндустриальному уровню углекислого газа, людям придется сидеть на карантине десятилетиями. Что-то подсказывает, что к столь радикальным мерам человечество пока не готово.
Экострофа.
За грязь и лед будут штрафовать. Депутаты Башкирии собираются ввести штрафы за грязные колеса автомобилей и неубранный лед со ступеней. Что это будет в цифрах? За загрязнение улиц в процессе эксплуатации транспортных средств для граждан предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Если вы должностное лицо, то от 4 до 7 тысяч. Ну а юрлица от 20 до 25 тысяч рублей. Более того, штрафы грозят за несвоевременную очистку от наледи и снежных заносов входных групп и пандусов. Все это будет в том случае, если снег и лед создают опасность для передвижения граждан и машин.
Новости экологии в программе «Среда обитания».
7 бед, 1 ответ. Суверенный интернет.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вновь обращаемся к событиям в Беларуси, но как-то так сложилось, что мы по большей части говорим про Минск. Теперь у нас есть возможность узнать немного и о ситуации в другом, достаточно крупном городе Бресте. И мы сейчас выходим на прямую связь с брестским журналистом, с СОПКОРом сайта Тутбай, который был задержан и испытал на себе все прелести местонахождения. В милицейском участке. Станислав Коршунов у нас на связи. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, добро.
Станислав, коротко расскажите, что с вами случилось, чтобы наши слушатели примерно представляли, о чем идет речь.
Ну, коротко, я на акциях протеста находился с самого их начала, да, вот как только огласили результаты выборов из первых вечерних ночных протестов был в Бресте, освещал их. По аккредитации, ну, на законных основаниях, как журналист Белорусского национального портала, и первая акция прошла в Бресте, вторая тоже прошла в Бресте, на третьей, вот, в, получается, в, если посмотрю, во вторник, по-моему, во вторник, да, меня задержали вечером, я шел по Советской в... полностью облаченный в цвета своей редакции, то есть в жилете с прессой, тутбай, с бейджиками, с, с удостоверением журналиста, который лежал у меня в кармане, с паспортом, чтобы вообще никаких претензий ко мне не было, к, ну, и оснований для задержания в том числе. Ко мне подбежали. Я шел с коллегой Сергеем Микрашевичем, он тоже журналист. Брестский, он тоже был обозначен. К нам подбежали ОМОНовцы на Советской, на пешеходной улице Бреста. Просто заломали руки. Я кричал, что я журналист. Они заломали руки, все, и повели во двора. Завели во двор. Начали применять эти дубинки при задержании, физическую силу. Сорвали аккредитацию, которая висела, ну, сорвали бейдж, который висел у меня на шее. Посадили в автобус, в бусик, меня и коллегу. Туда набилось еще человек, 5 или 6, я точно не помню. И нас повезли в Ленинский РУВД, потом в Ленинском РУВД Бреста. Нас вывели из бусика, завели в Ленинский РУВД, там продержали часа 3 или 4. И к ночи, вот я, наверное, в около 12 ночи я заселился в камеру изолятора временного содержания Ленинского РУВД города Бреста. То есть я просил хотя бы сказать, на каких основаниях я задержан. Мне сказали, что мне вменяется 23.34, статья Кодекса об административных правонарушениях, это участие в несанкционированном массовом мероприятии. Хотя вот по закону о СМИ в Беларуси журналисты не являются участниками несанкционированных массовых мероприятий. Вот провел я, получается, переночевал в ИВС. У нас в камере было я и еще 5 человек. Потом еще одного человека подселили. То есть у нас было на 6, на 7 человек. Провел ночь, полдня. Ну и потом меня уже из ИВС выпустили. Сказали, что ошиблись. Сказали, что на каком-то... во время каких-то протестов в Бресте был замечен человек, похожий на меня в... похожей жилетке с надписью «Пресса», и якобы, что меня задержали по подозрению в массовых беспорядках, потому что перепутали вот с этим человеком и извинились, и отпустили. При этом техника, изъятая у меня вот при задержании, она до сих пор в непонятном статусе, она находится в Следственном комитете, я не понимаю, на каких основаниях, и вот сегодня уточняю, как я могу ее забрать. Я когда вернулся домой, я посмотрел пресс-конференцию, которая проходила в тот момент, когда я находился на ИВС, и там вот начальник нашей областной милиции говорил, что, ну, если меня задержали, скорее всего, я был без бейджа и не был обозначен как пресс. Хотя...
потрясающая отмазка, конечно. Задержали вас, потому что перепутали, хотя бы...
другого человека, да, в жилете.
Невероятный, конечно.
Самое интересное, что ничего не проверяли, никто не разбирался. Я был в этом жилете все время, когда меня задерживали, когда в ИВС я был, я даже вот на нарах, на деревянных нарах в изоляторе временного содержания спал на своей жилетке, потому что там, ну, ничего не было. Там была вот под голову, положил свою жилетку, пресса под голову.
Ну, к большому сожалению, мы все привыкли, что у вас в стране, у нас в стране люди в погонах, так называемые правоохранительные органы, они, конечно, когда оправдываются, врут, как дышат, абсолютно. Не разбираясь там, знаете ли, в каких-то нюансах. Перепутали с жилеткой, да и все.
Станислав, расскажите нам немного об обстановке в Бресте, которая сейчас.
Вот, вы знаете, вот вышел, когда вчера вечером, попытался наверстать, так скажем, упущенное. Могу вам сказать, что сейчас, вот из того, что я знаю, протесты немножко стихли, наверное, потому что, ну, мне кажется, что просто уже всех, кто мог бы каким-то образом каких-то протестах участвовали, уже, наверное, все прошли через этот изолятор, потому что задерживали массово. Я слабо себе представляю вместительность наших ИВСов, но мне кажется, что их просто позабивали все в ближайших городах, поэтому пока вот вчерашний вечер в Бресте прошел спокойно, вот после того хапуна, когда задержали меня, там массово задерживали людей на улицах. Со мной сидел в камере человек, который просто в тапочках, он мастер тату-салона, он в тапочках вышел из своего тату-салона, чтобы дойти домой, и его по дороге задержали. Он даже бедняга, когда его задержали, тапочки потерял, потому что, ну вот так, задерживали, он без тапочек сидел в камере. Другой человек, это вообще мастер с кальянной, то есть человек, который занимается кальянами, он из кафе шел, нес в рюкзаке кальян домой, шел, его задержали, тоже точно так же там избили и кинули в камеру. Там, ну, я вообще не представляю, кто там в Бресте сейчас тихо, малолюдно, и уже как бы не до протестов, скажем так.
То есть настолько много людей задержали?
Да вообще, это кошмар, никогда такого не было, чтобы в мирном Бресте такими пачками, автобусами задерживали людей и везли их на сутки на ИВС.
Скажите, пожалуйста, а вот вы с чем это связываете? В смысле, вот такую неразборчивость, когда хватают всех подряд, это есть какой-то приказ или там нервы сдают у людей или что? Почему, зачем, какая цель этого, целеполагание?
Ну, как мне кажется, что уже просто настолько массовое задержание, что такое ощущение стало, как будто пытаются задержать всех мужчин такого призывного возраста, скажем так, которые просто оказались на улице не в том месте, не в том время, чтобы... Ну, вообще просто, понимаете, поголовно задерживают. Просто чтобы, лишить город вообще людей, которые хоть как-то могут выразить свой протест и выйти на улицу, я не знаю, даже хотя бы потенциально, то есть даже не то, что у кого-то там какие-то есть подозрения о том, что человек участвует в каком-то мероприятии, его задерживают просто потому, что он мужчина крепкого телосложения, который оказался на улице вот в момент, когда там мимо пробегал ОМОН, ну, там... страх, который творится.
Скажите, пожалуйста, а что внутри происходило? Били ли кого-то вас в том числе? Как обращались?
Ну, я когда был на ИВСе в камере с ИВСом, вот у нас было я и 6 ребят, которые со мной сидели, все при задержании были избиты. То есть до того, как попасть в ИВС, они избили, их избили. По ногам, не только по ногам, там у одного была проблема с рукой, его отвезли в больницу из камеры, думал, что она сломана, это был мужчина, он таксист, он ехал с братом на такси, им перегородил дорогу автобус, их вытащили из машины двух, погрузили, избили и завезли в ИВС. У него была проблема с рукой, его вот из камеры забрали, чтобы оказать медицинскую помощь. Оказалось, что у него перелом, а ушиб, и доставили обратно. Вот. Ну вот все люди, которые были со мной в камере, все были избиты ОМОНом, да, милиции, в разной степени тяжести травмы у каждого были. То есть, всех избивают, по крайней мере, тех, с кем я общался в изоляторе.
Станислав, а как вам кажется, есть шанс теперь что-то доказать? Во-первых, что было незаконное задержание, что у вас были аккредитации, на вас в этот момент был жилет, что избивали людей, что это происходило именно в камерах, или, получить какие-то компенсации, получить хотя бы и извинения, получить какие-то дела в отношении людей, которые это делали, которые жестоко били людей? Или это все бессмысленно и шансов никаких?
Я получил извинения только устные, да, от представителя областной милиции за, так скажем, это недоразумение. А в общем и целом, я думаю, что сейчас жалобы, конечно, можно писать и обращаться в органы, но я сомневаюсь, что это какое-то повлечет преследование тех лиц, которые оказывали, и которые вот это вот все делали. Потому что, понимаете, людей били люди в масках, защитных этих всех жилетах, и, во-первых, а во-вторых, всех, кого били, им говорили, морду в пол, правильно? Морду вниз. То есть ты даже если бы они были без масок, ты бы их не увидел, никогда в жизни не опознал. Потому что все, о чем ты мог думать, это ты смотри на землю, чтобы тебя там не ударили палкой резиновой по голове. Потому что одно дело получить по ногам, по мягким тканям, да, другое дело получить где-то повыше. Там совершенно другие травмы. Поэтому я очень сомневаюсь. Ну и я думаю, что люди будут обращаться с жалобами на действия силовиков, но сомневаюсь, что это повлечет какие-то процессуальные действия, и виновные вот в этом беспределе, да, будут привлечены к какой-то ответственности. Очень сомневаюсь.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это Станислав Кошинов, корреспондент Тутбай, который вот побывал в Брестском ИВС и был оттуда освобожден. Через пару минут мы продолжим, немного поговорим о событиях в России.
Где?
Тама! Реклама!
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Гели, капсулы и порошки для стирки со скидкой 40%. С 13 по 16 августа 2020 года. «Метро» за качество отвечает. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. Скидка предоставляется на кассе в цене первого уровня многоуровневого ценника. Скидки не суммируются. Подробности 8 800 700
177. Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittymen.ru.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Что подготовил специально для малого бизнеса Альфа-банк? Почему с Альфа-банком это не просто выгода, но и новые горизонты? На что обратить внимание в пакете услуг для предпринимателей? Программа «Малый бизнес» изучает предложения Альфа-банка. Слушайте в эту среду и пятницу после 9 часов.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Заткните глотку Чиполлино! Он агитирует, скотина!
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вчера прямо во время нашего разворота пришли новости, стало известно о новом шпионском деле, так называемом, значит, и сегодня хотим немножко о подробностях его поговорить. Короче говоря, один из очень популярных блогеров, Андрей Пыш, он фигурировал как блогер МША, вот, Андрей Пыш, значит, был арестован по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Это статья 283, часть 1. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет. И стало известно это через несколько дней после того, как это произошло. Просто его там как происходило. Администратор его паблика во ВКонтакте обеспокоилась, что он давно не выходит на связь. И стал искать везде. По его фамилии поискала в том числе по судам, и там нашла. Дело в том, что фамилия Пыш, Андрей Пыш, не такая частая. И нашла полностью совпадение по инициалам и увидела, что у него уже избрана мера пресечения. Так об этом стало известно широкой общественности спустя несколько дней, надо сказать. Андрей Пыш, 35-летний блогер с почти 800-тысячной аудиторией. Тут важно, о чем у него, собственно, блог. Ну, на Ютубе видеоблог у него. Он посвящен разным заброшенным, прежде всего, объектам. Он по ним лазит в разных, причем не только в России, вот в Беларуси тоже он был.
Ну, поэтому его называют блогер-сталкер.
Да, часто это военные объекты. Но он побывал и на одном из строящихся объектов, и на одном из работающих объектов, как минимум. Правда, адвокат, который, значит, высказывается по его делу, у него адвокат по назначению, он говорит, что, и сейчас внимание, сопоставьте, шпионское дело, адвокат по назначению, и он говорит, что с его деятельностью в качестве блогера это не связано. Ничего не напоминает? Очень напоминает в этом смысле то, что произошло с Иваном Сафроновым. Там, слава богу, обошлось без адвоката по назначению, но тем не менее.
Вы говорили, что это не имеет отношения ни к его журналистской работе, ни к работе советником в
Роскосмосе. Ну, выяснилось, что к журналистской работе, видимо, все-таки имеет, судя по тому массиву данных, которым мы обладаем сейчас, не очень большому, прямо скажем, о деле Ивана Сафронова, обвиненного также в шпионской деятельности. Это связано именно с деятельностью журналистской. Так и здесь его говорят, что с роликами не связано, видимо, все-таки связано. И, возможно, это связано как раз с его проникновением на работающий объект, там антенна.
Но дело в том, что, как это обычно бывает с делами такого типа, нет никаких подробностей, потому что гриф секретно, материалы не подлежат разглашению, и это настолько удобно, когда человека обвиняют, он уже заключен под стражу, а мы даже не знаем суть этих обвинений. И в ближайшее время вряд ли узнаем.
Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что как тут не подходи, дело все закрыто, и ты ничего не узнаешь. Ты никаким образом не можешь ни в защиту высказаться, потому что ты не знаешь, в чем обвинять. Тебе все время говорят, подождите, разбираются. А вон у Ивана Сафронова, например, да, мы знаем, что ему до сих пор не расшифровано, да, обвинение. То есть обвинение предъявлено, но в чем конкретно его обвинять, каковы конкретные действия им совершенные, они неизвестны. Здесь еще хуже. Потому что с Иваном Сафроновым есть хоть какая-то поддержка от журналистского сообщества, и даже некоторых журналистов «Коммерсанта» забирали вот акции возле СИЗО Лефортова. И вот, кстати, в СИЗО Лефортова же был обнаружен Андрей Пыш, и его нашла член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, в чем огромная польза вообще общественной наблюдательной комиссии. Вот, она там побывала, сказала, что он там, в этом самом СИЗО.
Ну и надо сказать, что адвокат по назначению не известил никого из родственников, никого из близких Андрея Пыжа о том, что он в принципе задержан и что с ним происходит.
Ну, на мой взгляд, вообще огромной разницы между журналистами и блогерами не существует, все это стирается, и, как мне кажется, вообще, неважно, там, журналист или нет, когда есть такого странного рода обвинения, мы должны требовать большей гласности и большего опыта, и большей открытости с подобными делами, тем более, что мы понимаем, что какой-то там гигантской тайны невозможной секретности, конечно, не может быть. Но вот «Свобода» приводит факт, который, возможно, лег в основу подозрения, обвинения. В 2019 году, судя по блогу, он залез на действующую радиолокационную станцию «Днестр-М» в Мурманской области, входящую в систему предупреждения о ракетном нападении России. Как бы там ни было, что бы там ни происходило, мы имеем право знать, что происходит и почему. Иначе так будут забирать каждого, кто что-либо снимает или что-либо говорит.
Пока 9 часов 30 минут. У микрофона Марина Старостина. В середине часа на эхе краткий выпуск новостей. В Ассоциации туроператоров России говорят о большой доле вероятности того, что с 1 сентября Россия возобновит авиасообщение со странами СНГ. В сообщении на сайте Ассоциации говорится, что это связано с улучшением эпидемиологической ситуации, а также с тем, что в сентябре планируется начать производство вакцины от коронавируса. Утверждается, что страны СНГ проявляют к ней активный интерес. Государственный долг России, согласно официальным данным, превысил резервы правительства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Минфина и ЦБ, сейчас долг составляет почти 15 триллионов рублей. Эксперты связывают это с падением цен на нефть, пандемией коронавируса и резким ростом расходов бюджета. Международное энергетическое агентство должно представить сегодня доклад «Очередное состояние мирового нефтяного рынка». Об ожиданиях Станислав Крючков.
После того, как ранее участники соглашения ОПЕК+, условились об очередном сохранении общей квоты на добычу, все ожидают публикации данных о результативности достигнутых договоренностей. Россия по итогам июля выполнила сделку лишь на 88%. С августа начинает действовать новый этап сделки, согласно которому ее условия смягчаются, и страны постепенно начинают наращивать объемы производства сырья. При этом в Международном энергетическом агентстве ранее прогнозировали дальнейшее падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых. В соответствии с так называемым консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков инвестиционных компаний и банков, после обнародования статистики стоимость барреля эталонной марки Brent может снизиться в пределах доллара.
В предыдущем докладе Международного энергетического агентства говорилось, что уже в следующем году мировой спрос на нефть начнет рост после продолжительного падения. Следственный комитет, по данным газеты «Коммерсант», завершил расследование дела бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за рубеж большую сумму денег. По делу Абызова проходит еще 11 человек. Все они, по данным издания, вскоре начнут знакомиться с материалами, которые собраны следствием. Адвокат задержанного в Минске политтехнолога Виталия Шклярова утверждает, что его подзащитного пытают в СИЗО. В интервью «Новой газете» Антон Гашинский рассказал, что Шклярову не разрешают передавать письма, ему не дают принимать душ, в изоляторе всю ночь на полной громкости играет музыка. Также в камеру регулярно приходят некие люди, которые ведут с ним беседы отдельно от официального следствия. Шкляров был задержан в Минске в конце июля. Сейчас в Москве плюс 13 градусов. В течение дня обещают облачную погоду, кратковременные дожди, максимальная температура плюс 16-18 градусов. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
У нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
В четверг после 8 часов вечера слушайте программу «Без посредников». Эфир ведет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили, а еще доступ к новостям, блогам и архивам. И даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Чудище стоит усато, кормит кашей с лопаты.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Значит, народный артист СССР, дирижер, скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена, врученного ему в 2014 году президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением», сказал музыкант в открытом письме, которое публикует «Новая газета». «Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты», объяснил Спиваков. Ну и он стал первым крупным российским артистом, который открыто выступил в поддержку белорусских протестующих. До этого некоторые музыканты, но по-тихому, отменяли свои концерты, приуроченные к выборам президента, буквально за пару дней до дня голосования. В Беларуси должны были в разных городах, там, по-моему, в 13 городах.
По-тихому, Агутин там не достал.
Это не было каких-то громких публичных заявлений, не было открытого письма, которое бы публиковала «Новая газета».
Они не то чтобы по-тихому, не обозначая позиции, я бы так сказал. Да. Я не обозначаю какой-то прям ярко выраженный
но
позиции.
Леонид Агутин, например, я тоже следила за тем, как там на его страничке фанатской разворачивались события. Там музыкант, ну, либо его менеджер, кто-то спросил, нужно ли нам ехать выступать в Беларусь 8 числа, и потому что люди под анонсом концерта стали писать в комментариях: мы вас очень любим, но вы не приезжайте. Угу. Не надо, не нужно выступать в поддержку Лукашенко. И провели отдельно на фанатской страничке в Фейсбуке опрос. Жители Беларуси писали: да, давайте лучше отменим это выступление, как бы мы не хотели видеть вас, мы не хотели бы, чтобы вы в этом участвовали. И в итоге этот концерт, участие в этом концерте было отменено. Помимо Леонида Агутина, там еще был Григорий Лепс, который тоже как-то не декларируя свою позицию, отказался от выступления. Еще несколько артистов, группа Кармен, Стас Пьеха и Юлиана Караулова, они все от выступления перед выборами отказались.
Но это было давно уже, господи.
Ну, это давно, 8 числа.
Да, но это было до выборов, это было в другую эпоху, Лен. Вот они сейчас даже большого значения на самом деле не имеют, поскольку эпоха сменилась в 9 числа.
Но это все к тому, что Спиваков оказался первым вот из крупных российских артистов, кто открыто выступил со своей позицией в поддержку белорусской оппозиции.
Ну, надо сказать, что не нашло это пока какой-то поддержки. Например, Иосиф Пригожин, известный продюсер, не поддержал решение Спивакова отказаться от ордена, который ему вручил Лукашенко. А там смешно, там открытые медиа дозвонились до Башмета. Я не знаю, почему они позвонили именно Башмету. Ну, может быть, потому что там дирижер, тут дирижер. Может, у него... Ну, вот, у него тоже есть награды. Ну, мне кажется, что у известных людей России у всех есть награды из Беларуси. У известных, в смысле, артистов из России, потому что это тоже, естественно,
сцена. Ну, там один славянский базар чего стоит. Да. Все, кто там побывал, я думаю, награждены властями Беларуси.
Да, и Башмет сказал открытым медиа, что он не собирается отказываться от награды, как они передают, я видел их в этом изложении, в их изложении, потому что это часть его истории, а если выкинуть, то это значит, он выкинет часть своей истории. Мы хотели спросить у вас, вот это выступление, этот демарш Владимира Спивакова, это начало большой обструкции какой-то, ну, потому что Владимир Спиваков, мне кажется, никогда не был таким уж фрондером каким-нибудь или каким-то, ну, человек вполне встроенный в систему, и как-то, мне кажется, его громкое выступление обязательно будет замечено системой, или, может быть, даже было сделано по просьбе системы, кого-то из системы, бог его знает. А с другой стороны, как-то мы не видим пока вот этой гигантской волны. Опять же, Иосиф Пригожин, у нас тоже нравственный камертон, и его реакция тоже, наверное, много значит.
Прости, отвлеклась, Лазу ты уже упомянул?
Нет, Лазы пока не было, ждем. Ну, Лаза, мне кажется, ставит точку обычно. Он ставит точку, жирную точку в любом обсуждении, собственно. И если вы считаете, что да, это похоже на начало большой обструкции, которую в том числе и российские какие-то представители VIP-персон, персоны Бомонда могут устроить Лукашенко, 101-20-11. Если вы считаете, что нет, это какое-то единичное явление, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Димаш Спивакова – это начало большой обструкции, 101-20-11. Нет, это, конечно же, такое единичное явление, может быть, довольно странное, 101-20-22. Я считаю, что, конечно, это единичное явление, хотя, в общем, трудно отделаться от мысли, что люди настолько... как бы хорошо знающие систему, настолько хорошо в нее встроены, что-то делают самостоятельно, ну, трудно себе представить. Но, возможно, есть какие-то, я не знаю, мы же знаем только по поверхности, знаем по сообщениям СМИ сами, возможно, есть какие-то личные причины, частные причины, может быть, тебя лично трогает непосредственно. И тогда вот это твое выступление, и все. Оно бы не... Он никого ни к чему не призывает. Он называется, как, знаешь, я никого ни к чему не призываю.
Да,
но
кстати,
я лично...
говоря о причинах. Вот тут мы заговорили про Лазо. Он же высказался на эту тему. Что ты думаешь? Я нашла его комментарий, но не про орден.
Я-то про орден.
А про отмену выступлений российских артистов в Беларуси. Ну, он сказал, что они отказались от участия в предвыборных концертах, так как организаторы не предложили артистам должных гонораров. Ты просто стал перечислять причины, которые могут быть. Вот видишь, в глазах Юрия Лозы причины могут быть такие.
Можно, да, можно и так трактовать, что не предложили должного гонорара Спивакову, он тут от ордена отказался. Вот. Но нет, я, конечно же, даже и близко не думаю, что какие-нибудь подобные причины. Вот что думают наши радиослушатели. 37% говорит, что это похоже на начало большой обструкции. Какой-то, ну, может быть, какую-то подготовку к ней, знаешь, может быть, какое-то прощупывание почвы. Я так трактую этот результат. 37%. И 62,6% да, говорят о том, что нет, не похоже, видимо, это какое-то единичное явление. Но у нас в целом вообще власти в целом пока высказываются про Лукашенко. Другое дело, что осторожно пока, очень осторожно там, то Мария Захарова скажет, что как-то не по-братски вот что-то да, там делать, лупить журналистов или что там, не выдавать там, я не знаю, арестованных. Что она имела в виду?
Ну, знаешь, эмоциональный окрас этих сообщений, он никак не соотносится с происходящим. Да, это настолько мягкие, нежные высказывания.
Да-да-да, то Скобеева скажет, что вообще они, конечно, против насилия, вот, но полицейские операции работают, вот, эффективно действуют. Все молодцы.
Я тут, пожалуй, соглашусь с большинством наших слушателей. Мне тоже кажется, что это, увы, единичные случаи. Но я также хочу добавить, что вот этот поступок, отказ от ордена, он достойный очень.
Во всяком случае, он прозвучал. Он прозвучал так же, как прозвучало и заявление, например, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевич, да, которая призвала в интервью «Радио Свобода» Лукашенко уйти. Я хотел бы сказать тоже, что красиво сказал журналист Светлана Калинкина. Уйди красиво, но уже не получится, уже кровь пролилась. Уйди, пока не поздно. Пока ты ввергнул народ, видимо, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди, никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти, это твое желание власти требует крови, сказала Светлана Алексеевич. Вот. И, ну, опять же, от Алексеевича это ожидаемо. Более того, может быть, даже несколько запоздало. Ну, как, нельзя сказать, что запоздало. Нет, просто если бы это прозвучало в первый день, никто бы не удивился. Угу. Это звучит там ближе уже к третьему дню протеста или к четвертому. И, ну, как бы, ну, звучит совершенно ожидаемо.
Ну, а вот от Свиракова не очень. Для многих стало
неожиданно. И всякие неожиданности, они как раз влияют больше, конечно же. А через несколько секунд развернемся, поговорим о том, как раздеваются силовики в Беларуси.
Красна изба пирогами, а страна врагами.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, скажем так, нет каких-то стопроцентных подтверждений изучения биографии этих людей, поэтому мы единственное, что можем сделать, это поверить нашим коллегам, журналистам, которые делают телеграм-канал «Нехта» и интернет-издание «Нехта». Они говорят, что, ну, вернее так, они опубликовали больше 10 обращений бывших силовиков, которые говорят, что им стыдно теперь служить в силовых структурах Беларуси, они снимают на видео, как они выбрасывают знак протеста форму.
Ну, там смотри, там я смотрел вчера за появлением этих видео, у них получился некоторый флешмоб, там просто все немножко, ну, не в одну кучу, а как бы все немножко с допущением, потому что кто-то бывший, кто-то служил когда-то по призыву или, значит, в рядах, как это называется, кадровой войны. Военные, да, они были, но сейчас ими не являются. При этом у них осталась форма, остались знаки отличия, там все такое, ну, в качестве сувенира. И они символическим жестом это делают, что им стыдно, как бы то, что они имеют некоторую связь, пусть и через прошлое. Значит, есть такие, ну, в общем, одного такого я точно видел там, да, как бы бывшего. Это тоже важно, это тоже символический жест, безусловно. Нельзя сказать, нет, знаешь, что ты не считаешься, ты уйди отсюда.
Ты вот. Уже бывший,
все. Это все, бывший. Конечно, это тоже важный символический жест, но он не сравним с тем, что если эти люди находятся на службе. Вот там были сообщения о том, что они увольняются. Проверить мы, к сожалению, это не можем, но если это так, то это тоже важный такой символический жест. Еще там важный жест был один, если ты заметила, это один из участковых милиционеров в Белоруссии тоже.
Вот про участкового не видела, я видела про бывшего капитана милиции, он в Инстаграме там выложил публикацию, что подает в отставку после 17 лет службы, и поставил там хэштег «Милиция с народом».
Да, значит, это действующий сотрудник МВД, он работает участковым, ну, он заснялся на видео, и более того, человек с такими именем и фамилией действительно работает участковым, проверил «Медуза», и он рассказал, что он признает президент, ну, что он не собирается никуда уходить. Он считает незаконными приказы Лукашенко. Он считает законно избранным президентом Тихановскую. И ждет от нее приказов. Это выглядит, да, это выглядит несколько забавно, но тем не менее, ну, он имеет в виду, что власть для него в лице Тихановской она представляет, и поэтому приказы Лукашенко он исполнять не будет. Вот. Это крайне важно. Я не знаю, надо посмотреть, будут ли сегодня там применены к нему какие-нибудь санкции. Я думаю, что будут, безусловно. Должны быть, потому что если этому человеку ничего не будет за это...
Значит... Ну, мне кажется, он как минимум после этого, после такого открытого выражения подобной позиции, будет уволен из милиции.
Вот. Могут и другие последовать, чтобы этого просто не было, чтобы этот пример не служил. Я думаю, что это важная очень вещь, когда людям, которые выходят на протест, людям, которые смотрят за протестами, людям, которые поддерживают президента Лукашенко в силу разных причин. Например, есть люди, всегда в любой ситуации есть люди вот с такой подобной. Есть люди, которые говорят, ну, может, он украл выборы. Ну, может быть, да. Но стабильность, она выше сейчас. Сейчас вот неизвестно, что придет, вот кто. Тихановская вообще уехала, бросила детей там и так далее. Кто, какие люди придут? Неизвестно, кто придет. Еще непонятно, какой там путь будет. И что, лучше вышел Лукашенко.
Тут хотя бы понятно, чего
ждать. Он спасает Белоруссию. Вот. Спасает Белоруссию, а сейчас, значит, придут, все захватят. И... на них это тоже воздействует, потому что часть власти, пускай такая маленькая, участковая, это очень-очень-очень маленькая часть власти, часто даже весьма презираемая людьми, но тем не менее, эта часть власти разворачивается к ним и говорит, ребят, я с вами, и эта узурпация, этот человек незаконный, и более того, то насилие, которое они демонстрируют, мои коллеги, оно незаконное, я с ним не согласен, я с ним не солидаризируюсь, я перехожу на другую сторону. Это крайне важно.
Вчера буквально мы обсуждали, имеют ли смысл, даже голосование проводили, обращения к силовикам, какие-то призывы, и мнения тогда разделились, и вот не исключено, что под таким, в том числе общественным давлением, кто-то принял для себя личное решение.
Возможно. Появилась еще одна история, это, ну, я ожидал ее еще, я думаю, точнее, не то, что ожидал, я, честно говоря, думал, что что-то подобное в Беларуси уже есть, давно существует. Во всяком случае, в России осуществлялись попытки сделать подобные информационные ресурсы. Речь идет о личных данных силовиков. В России прежде всего это касалось центра Э, то есть людей, которые с точки зрения протестующих действительно выступают как каратели, как провокаторы. Люди не только на мероприятиях, не только на массовых акциях, но и, например, как в деле нового величия, условно говоря. И в России только когда они появлялись, тогда, только когда вот непосредственно там появился телеграм-канал, и после этого его обсуждали более-менее, а после как-то это затихало и не превращалось в большую сетевую историю. Тут же в чем заключается штука? Сотрудника правоохранительных органов, у него всегда есть знакомые, соседи, там, я не знаю, люди, к которым он приходит в поликлинику.
Ну, понятно,
где-то.
Его окружение
постоянное. Какое-то окружение, да. И задача сделать его пребывание в этом мире нетерпимым, чтобы его деятельность, она подвергалась стопроцентной, постоянной обструкции, чтобы люди его ненавидели и делали это публично. Соответственно, чтобы расширить круг ненавидящих, их данные, значит, их данные придаются огласке, соответственно, с помощью тех же самых соседей, друзей там и другого окружения. И вот 55 тысяч почти читателей набрал телеграм-канал под названием «Каратели Беларуси. Имена, адреса, родственники». Для меня до сих пор это такая немного сомнительная история.
Вот для меня тоже. Это очень неоднозначно. Я не уверена в том, что эти данные, особенно родственников, близких, детей, нужно публиковать. Очень в этом сомневаюсь.
Ну вот видишь, то есть противостояние достигло той точки, когда каждый встает перед выбором, да, на какие жертвы можно идти, на какие жертвы нельзя идти. Вот, условно говоря, появление там ошибочной информации и, соответственно, травля. А там речь идет совершенно, конечно, стопроцентная травля. В данном случае я говорю без коннотации, без отрицательной, без положительной. Просто это факт, что людей, так сказать, подвергают травле. Может быть, позитивной, может быть, негативной. Это уж как посмотреть. Стоит ли, вот, допустим, появление ошибочной информации там, а там было уже, я смотрел, что там ребята не того, значит, поставили, перед этим извиняемся и так далее, и так далее.
Даже оно если,
стоит ли того,
да,
что...
Да, ну, помимо того, что может появиться еще ошибочная информация, а в принципе родственники, дети силовиков, они должны нести ответственность за их выборы, их решения? Не уверена.
Я тоже абсолютно не уверен. Уверен, но это же рассматривается не то, как они, что они несут ответственность, а то, что они являются проводниками, то, что они способ добраться до этих самых карателей, что они, так сказать, мостик. То есть, если ты надавишь на родственников, родственникам не нравится, что их травят, они передадут, они надают. Для меня это тоже сомнительная история крайне. Давай спросим наших радиослушателей.
Давай.
В виде голосования, уж что там. Как вы считаете, вот подобные вещи, скажем, опубликование личных данных, самих этих самых самих силовиков, а также их родственников, их близких, допустимо ли в условиях мирного протеста? Ведь нам говорят, что это мирный протест. Допустимо ли в условиях мирного протеста, допустимо ли публикация данных силовиков и их родных? Поставим так вопрос. Если да, допустимо, 101-20-11, если нет, 101-20-22.
Голосование пошло.
Да, допустимо, 101-20-11, нет, недопустимо, 101-20-22.
Ну, смотри, там много всяких нюансов, оговорок, но, тем не менее, мы просим наших слушателей сделать однозначный выбор, либо да, либо нет. В таком случае, если такой выбор должны сделать мы сами, в таком случае мой выбор нет, недопустимо.
Ты знаешь, как тебе сказать, тут если однозначный выбор, то прицеп в виде родственников, он тоже не дает мне с этим согласиться, потому что, конечно, когда у тебя те же самые силовики становятся реально карателями, когда они гоняются за людьми, ты видел вчера, что они стреляют по окнам, когда они убивают людей, давят машинами, когда они бьют и истязают в следственных изоляторах, когда хватают людей без разбора за то, что они ничего не сделали, за то, что они вообще, возможно, шли с кальяном домой, как мы слышали. Как их еще назвать? Значит, опубликование данных преступников и мерзавцев, оно корректно или нет? Наверное, корректно. Вот насильников, я не знаю, значит, этих самых людей, которые домогаются, абьюзеров. Это оно корректно или нет? А тут чего некорректно? Только потому, что они в погонах. Меня только вот в этой конфигурации смущают родные и близкие. И все, больше ничего. Всех людей, которые превратились в карательный механизм, которые превратились в гестапо, меня совершенно не смущает абсолютно. Как можно шире их распространять? Ну и еще меня что смущает, это возможность ошибки. Вот что. Всегда в такой революционной волне никто не смотрит, знаешь, это лес рубят, щепки летят. И мне кажется, что одна ошибка, она стоит 10 попаданий или там 100 попаданий.
Ну вот я смотрю, что в чате, который сопровождает нашу YouTube-трансляцию, очень многие пишут, да, да, это допустимо. Наша коллега Татьяна Слегенгауэр обращает внимание на то, что силовики используют данные родственников самих для давления.
Да?
Давай мы посмотрим, как проголосовали.
Значит ли это, что нужно действовать их же методами? Вот какой вопрос.
Давай посмотрим, как проголосовали.
80% на 20%. 80% считают, что это допустимо, и 20% считают, что нет. Через пару минут продолжим.
Реклама.
Антону 6 лет, и ему очень нравится учиться. Больше всего он любит аккуратно вырисовывать буквы в прописях. Только Антону очень хочется ходить в обычную школу, а не школу при больнице. В ноябре прошлого года у мальчика случился рецидив. В его жизнь вернулась нейробластома. В 2018 году Антону удалось победить рак. Но коварное заболевание оказалось беспощадней. Мальчик прошел 6 курсов противорецидивной химиотерапии, и благодаря этому сложному лечению злокачественная опухоль значительно уменьшилась. Антон вышел в ремиссию. Чтобы болезнь не вернулась вновь, ему жизненно необходимо пройти 5 курсов иммунной терапии. Стоимость одного курса составляет более 5 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Антона Калугина. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Ленинградка 58. А почему такое название?
Потому что у этого жилого комплекса 58 преимуществ.
Давайте посчитаем. Рядом река. Раз. Метро. Два. Сразу три парка. Парка это 3, набережные 4, свой паркинг 5, видовые квартиры 6, выгодные цены 7, удобное расположение 8.
На самом деле преимуществ гораздо больше.
Ленинградка 58 от группы ЛСР. Купи двухкомнатную квартиру бизнес-класса от 12 миллионов 600 тысяч рублей. Бронируйте на сайте lsr.ru. Заслужив кого Ленинградка 58, проектная декларация на сайте наш.ком.рф не является публичной картой.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Антону Калугину. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительности фонда World Vita. Окончательная стоимость СМС зависит от тарифов мобильного оператора.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Так, ну что, отвлечемся на погоду. 14 градусов сейчас в Москве. В течение дня, по данным Яндекс.Погоды, будет, так и будет, 14-15, будет идти небольшой дождь. Он местами есть и сейчас в отдельных районах. Ощущается, как 13 градусов. Давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 85%. Дует северо-западный ветер, его скорость 2 метра в секунду.
Что касается погоды на предстоящие дни, то пока холодновато. Сегодня и завтра, ну, скажем осторожно, чуть больше 15 градусов, 16, может быть. Вот так. Завтра уже 18, в смысле в субботу уже 18-20, в воскресенье 19-24 ожидают. Ночные температуры снижаются постепенно, и в ночь на субботу будет совсем холодно, плюс 7-9, ну, совсем холодно по августовским меркам, конечно, а не вообще средний. Не по среднегодовой температуре. Около 750 миллиметров ртутного столба будет в субботу, пока 746 вот от этого отрезка, от этого значения до 750 и будет расти в ближайшие дни. Ну, добрались мы до примет. Сегодня заговение перед наступающим Успенским постом, даже если вы считаете, что в этом слове другое ударение. У меня бабушка так говорила, я так говорю и буду говорить заговение, который проходит с 14 по 27 августа. Вообще же сам по себе Успенский пост нельзя считать голодным. В этот период появлялось большое количество ягод, а поэтому крестьяне питались достаточно разнообразно. Ну, хороший пост такой, там можно и овощи, и плоды, и ягоды, хлеб из нового урожая. Очень популярна была репа, которую варили, жарили, использовали в качестве начинки для пирогов, настаивали квас и варили кашу. Московское время 10:06. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Смотрите ее в Ютубе на Первом Эховском, на основном канале радиостанции «Эхо Москвы» на этой платформе. Здесь Елена Лиховская.
И Александр Плющев. И у нас очень насыщенная программа в этом часе. Свяжемся и с Марией Колесниковой, координатором штаба Виктора Бабарика, претендовавшего на пост президента Белоруссии. Свяжемся и с Никитой Тележенко, корреспондентом сайта «Знаком», который побывал в отделении милиции Белоруссии, был задержан, увидел все ужасы, избиения и унижения в РУВД и готов поделиться этими страшными впечатлениями с вами. Ну и кроме того, мы коснемся темы увольнений телеведущих с белорусских государственных телеканалов.
Ты еще пропустил то, что белорусский IT выступил против Лукашенко, IT-отрасль, точнее, часть ее, достаточно ощутимая часть, ее представитель также будет у нас в эфире. Постараемся уместить все, поэтому начинаем буквально через 3 минуты.
Реклама.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим не о простом, а о глубоком очищении организма.
Тяжесть по утрам, отеки, проблемы с сосудами, суставами, кишечником, а еще постоянная усталость, частые простуды, снижение иммунитета – это знакомо многим. Немецкий исследователь объяснил, что недомогание – это реакция наших органов на воздействие токсинов.
А откуда взялось в нас столько токсинов?
Ежедневно в нашем теле умирает около 1 миллиарда клеток, и это нормально. При этом 80% опасных мертвых клеток скапливаются именно в лимфе. А попасть в лимфу можно только через ворсинки кишечника. Поэтому прежде чем очищать лимфу, сначала надо глубоко очистить ворсинки кишечника. И для этого разработан лимфогель «Ламинор». Чтобы узнать больше о «Ламиноре» и о глубоком очищении ворсинок кишечника и лимфы, звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023». «#2023».
А как кишечник связан с лимфой?
У кишечника своя огромная лимфатическая система. И чтобы попасть в нее, нужно очистить кишечник правильно, глубоко, вплоть до ворсинок. Иначе яды снова и снова будут всасываться в кровь, в лимфу, отравлять все тело и органы. Правильное очищение лимфы и кишечника необходимо для нормализации работы и печени, и почек, и сердца с сосудами, и даже суставов.
Вот это взаимосвязь. Давайте подробнее о ворсинках.
Ворсинки – это главные микроорганы кишечника. В каждой из них есть сосуды и нервы. Ворсинки отвечают за пищеварение и проталкивают пищу вперед. Этих ворсинок миллионы, и за счет них площадь кишечника увеличивается в 500 раз до размеров теннисного корта. Представляете, какой масштаб? Ламинор бережно и глубоко очищает миллионы ворсинок кишечника и открывает вход в лимфу, туда, куда большинство средств вообще не могут попасть. Звоните с мобильного телефона на короткий номер #2023. #2023.
Как ламинор смог попасть в лимфу через кишечник?
Чтобы попасть через ворсинки кишечника в лимфу, ученые по запатентованной технологии создали молекулы особого размера или реактивные поликлинеры. Ламинор глубоко очищает кишечник и лимфу и решает целый спектр проблем кишечника, сосудов и даже суставов. Он ежедневно и мягко избавляет от запоров, не повреждая слизистую микрофлору кишечника. И самое главное на сегодня, компоненты ламинора способствуют созданию защитного барьера от внешних агрессивных факторов и повышению иммунитета. Чтобы узнать больше о ламиноре, о глубоком очищении ворсинок кишечника и лимфы, звоните с мобильного телефона на бесплатный номер #2023. Запишите #2023.
Ехали медведи на велосипеде, а Медведева жена бортом первой леди.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Вот накануне мы говорили с одной из трех женщин, в последнее время ассоциировавшихся с противостоянием с Александром Лукашенко, не просто ассоциировавшихся, оказывающим это противостояние с Александром Лукашенко. Вчера у нас была Виктория
Вероника Цыпкало.
Слушай, я все время, это Вероника Цыпкало, да, совершенно верно. Сегодня Мария Колесникова, которая была координатором штаба Виктора Бабарика. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Вы одна кто? Прости, Лен, вопрос, который не дает мне с позавчерашнего дня покоя. И, наконец, я могу его задать. Вы одна, кто остался в Беларуси, насколько я понимаю, вы же сейчас там находитесь, да? Что вы ощущаете? Ощущаете ли вы давление какое-то? Собираетесь ли вы уезжать и так далее? Как вы себя чувствуете в качестве вот этого единственного из троих оставшегося человека?
Да, я действительно в Минске, и я не собираюсь никуда уезжать. Как я и сразу заявляла, буквально с первых дней кампании мне были понятны абсолютно все риски, никаких иллюзий по поводу того, что здесь может произойти, у меня не было. Поэтому это мой осознанный выбор. И я себя не чувствую одинокой, потому что, во-первых, мы с командой, во-вторых, я чувствую очень огромную поддержку белорусского народа. И вы знаете, сейчас как никогда, мне кажется, стоит приложить силы и стоит пожертвовать своим собственным комфортом и, может быть, каким-то неудобством для того, чтобы Беларусь стала свободной.
Это одна история, но, видимо, вы же не будете отрицать, что ваши коллеги, ваши соратницы, они сделали это не из-за неудобства, а по соображениям безопасности, под давлением или, возможно, вообще подвергаясь, как Светлана Тихановская, как мне это видится, ее просто силой выдворили. Вот. Это одна история комфорта, другое дело безопасность. Что по поводу вашей безопасности?
Ну, в безопасности сейчас в Беларуси себя не чувствует абсолютно никто. И, ну, я могу с этим справиться. Я осознанно делаю этот выбор. Я знаю, что оказывается давление на меня, на моих коллег, на моих коллег по работе. Но я продолжаю дальше.
Мария, вот стоило вам записать видеообращение с призывом прислушаться к протестующим, как государственный белорусский канал показал, сразу же выпустил сообщение о том, что штаб Виктора Бабарика, который вы представляли, причастен к организации протестов в Беларуси. Помимо вот этого заявления на государственном телевидении, какие-то обвинения в ваш адрес еще последовали? Есть ли у нас связь? Слышите ли вы меня, Мария?
Мне кажется, Мария нас не очень слышит.
Да, я вас слышу. Ага. Слышу.
Да.
Обвинений я в свой личный адрес никаких не получала, ну, официальных, да. Единственное, что была попытка меня задержать, которая закончилась тем, что в итоге те, кто меня задерживали, привезли меня в ресторан. Я до сих пор не знаю, что это было, и не понимаю, что это было. Очень я знаю случаи задержанных моих коллег и людей, которые были причастны к штабу и которые...
Теряет связь. Все-таки еще не все наладилось в Беларуси. Нам говорят, что хорошо теперь работает интернет. Ну, вот в нашем случае это не так. Давайте попробуем пересоединиться и потом, собственно говоря, вернемся к разговору с Марией Колесниковой. Проверим работу. Может быть, надо было сходить за флешкой в подъезд, вот это, значит, чтобы все-таки
наладить работу интернетом.
Да. Тем не менее, мы что нет у нас возобновления связи пока нет.
Ну, будем надеяться, что все в порядке, потому что не полностью отключили интернет Марии Колесниковой.
А представь, что мы вот на этом месте и застали, что вновь отключили интернет в Беларуси, это попало на наш вызов. Вот, к сожалению, пока не удается. А, вот, удалось.
Есть у нас связь, Мария, вы стали, оборвалось на том, что вы стали рассказывать какую-то, значит, странные события с приездом в ресторан. О странных событиях.
Да, то есть меня пытались задержать, в итоге меня привезли в ресторан. Потом большое количество моих коллег и волонтеров, которые работали в штабе, они тоже задержаны. О некоторых из них у нас нет никаких сведений. Но вообще в Беларуси такая ситуация. Больше 6 тысяч задержанных. И о многих из них их родственники и друзья ничего не знают. Они не знают ни где они задержаны, ни в каком они состоянии, не нуждаются ли они в какой-то помощи. То есть это давление на все белорусское общество и не только на меня лично, конечно.
Мария, что вы сейчас сами делаете? Участвуете ли в протестах? Может быть, как-то их координируете, не знаю, или готовите какие-то действия? Или, может быть, вы, наоборот, решили от них абстрагироваться, отдалиться? Чем вы занимаетесь сейчас?
Вы знаете, еще с самого начала, еще вот как заявлял Виктор Вабарика, что мы не занимаемся организацией ни протестов, ни каких-либо массовых мероприятий, да. Сейчас, естественно, мы тоже этим не занимаемся. Чем занимаюсь лично я? Я за последние дни, я посетила, естественно, некоторые акции, потому что мне нужно было своими глазами увидеть, что происходит, как люди себя ведут, как ведут себя службы силовые структуры, будем так называть. И, естественно, меня это все огорчает, то, что я вижу. Я вчера посетила Окрестина, это то, где сейчас находится большинство заключенных, которых задерживали на вот этих акциях протеста. Я пообщалась с родственниками, я увидела сотни людей, которые сутками стоят, ждут под этими заборами и ничем не могут помочь и не получают никакой информации о своих близких. Я побывала на месте, где, по всей видимости, убили человека. И та солидарность, и то, как люди туда несут постоянно цветы, и то, как гудят проезжающие машины. На меня это произвело очень сильное впечатление, потому что вот в Беларуси именно вот таким образом, то есть убийством человека, первый раз вообще случились эти акции. И, конечно, это неприемлемо. И это абсолютная катастрофа, все, что сейчас происходит. И, конечно, надо стремиться это поскорее закончить.
Есть ли у вас какая-то связь со Светланой Тихановской? И если вы связывались, то какие они сведения последние?
Я пыталась с ней связаться, но пока у нас с ней нет контакта. Буду делать эти попытки, но я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время с ней пообщаться.
Ну, поскольку вас называют многие вот такой главной оппозиционной тройкой вместе с Вероникой Цепкалой и со Светланой Тихановской, и поскольку Вероника сейчас в Москве, Светлана в Литве, наверняка вас часто спрашивают, готовы ли вы вот стать лидером в нынешних условиях и как-то, ну, я не знаю, не возглавить, конечно, протест, но
почему
стать,
возглавить,
и возглавить, да. Что вы на это отвечаете?
Вы знаете, здесь такая уникальная ситуация сейчас в Беларуси. Протест абсолютно децентрализован. А насколько я вижу, тут нет людей, которые управляют, потому что они возникают, протестные акции возникают сами по себе. Сегодня утром уже вдоль многих проспектов выстраиваются женщины. Сейчас появились новости о тюрьмах. Какие-то вещи возникают абсолютно спорадически, просто как реакция людей. И я абсолютно не уверена, что этим вообще каким-то образом можно управлять. То есть вот я практически в этом убеждена. Единственное, что я точно буду делать все для того, чтобы поддерживать людей, которые сейчас очень сильно пострадали. Мы сейчас выступаем с инициативой делать такую платформу взаимопомощи всем белорусам, для того, чтобы и искать людей, которые пострадали, и рассказывать их истории, и искать людей, которые могут помочь тем, кто пострадали. Там юридическая помощь, финансовая, медицинская. То есть вот это все сейчас, вот в это русло хотелось бы направить как раз свои силы, потому что вот эта боль и страдания, которые сейчас испытывает белорусский народ, это очень тяжело видеть, и с этим тоже надо что-то делать.
Поступает от различных известных людей в адрес силовиков, прежде всего, заявление отношения, и мы слышали от артистов, от спортсменов и так далее, они просят их прекратить насилие, но в то же время, например, ваш артист Макс Корж говорит, что к ним бесполезно обращаться, к той стороне бесполезно обращаться. Что вы думаете по этому поводу? Имеет ли смысл просить или требовать чего-то от силовиков, или они, ну, как бы настолько оторвавшиеся уже в своем понимании гуманизма люди, что это бессмысленно?
Вы знаете, я общалась со своими друзьями, которые как раз были на допросах и были жестоко избиты этими людьми. И они говорят, да, действительно, то, как они жестоко и цинично сейчас поступают с протестующими, говорит о том, что, возможно, это очень сложно будет до них достучаться. Но я буду продолжать это делать, я буду говорить о том, что все-таки мы один народ, и чем бы ни закончилось то, что сейчас происходит, нам все равно жить в Беларуси вместе. И еще есть один пример, когда мы начинали в самой кампании говорить о том, что призывать членов участковых комиссий писать честные протоколы, а нам тоже все говорили, что это не получится, никогда в жизни не будут их подписывать. И сейчас мы видим, что один за одним люди, понятно, что под большим страхом, под большим давлением они находятся, но они все равно подписывают протоколы. И именно первые люди, которые не побоялись, первые председатели комиссии, которые не побоялись подписать первые протоколы, они как раз стали героями, и люди увидели, какой громадный разрыв вот на этих участках был, где у Тихановской там условно 2000 человек голосуют, а за Лукашенко 150. Да, то есть вот эти вот маленькие звоночки, эти герои, на самом деле, они показали людям, что это возможно делать. Я уверена, что в ситуации с силовиками они абсолютно не все такие, да. Мы не знаем, по каким причинам они ведут себя так, как они ведут. Но я буду продолжать к ним обращаться, я буду продолжать настаивать на том, что мы должны, они должны нас услышать. Они не должны делать то, что они сейчас делают против своего народа.
Ну и последний, наверное, вопрос. Вы видите, что уже противостояние приобрело такой многодневный характер, чего, может быть, далеко не все ожидали. Как вам кажется, насколько у ваших соотечественников хватит сил идти, я не знаю, до конца, или когда-нибудь это стихнет, этот протест? Сколько он еще может продолжиться?
Мне сложно что-либо сказать, но вот то, что я вижу, и ту информацию, которую получаю из разных городов, как раз говорит о том, что он распространяется вот как паутина, да, в тех местах, в которых раньше никто не думал, что это может быть. Еще вчера никто не мог предположить, что врачи будут выходить на улицу и стоять с цепью солидарности. Они так сделали, пришел министр с ними, поговорил, в итоге он их еще оскорбил. Сегодня уже с утра вышло еще больше людей. То есть, понимаете, это так работает, на самом деле предугадать невозможно. Но мы знаем там из истории белорусского народа, сейчас уже просто очень тоже об этом часто говорят, в Беларуси было очень сильное партизанское движение, и вот то, что сейчас происходит, оно очень на это похоже.
Много и шуток, в том числе грустных, на эту тему. Самый последний вопрос. Опасаетесь ли вы вторжения из большой соседней страны?
Ну, вы меня сейчас очень удивили. Я дело в том, что об этом не думала.
Ну, просто нам часто приходит, в том числе и от Белоруссии, проверьте ту информацию, проверьте другую информацию. Ходят слухи о каких-то, возможно, переговорах или даже, может быть, вооруженных людях, которые там...
Якобы российские бойцы уже на улицах белорусских городов.
Все вот это. Мне кажется, эти слухи и в Белоруссии тоже есть, нет?
Ну, видите, я, значит, о них ничего не знала. Ну, конечно, это не когда соседнее государство собирается вмешиваться в дела другого государства.
Ну, мы не знаем, собирается или нет, но этого многие не исключают. Просто были прецеденты, как известно. Спасибо большое, Мария Колесникова. Да, спасибо вам большое. Спасибо. К Марии Колесниковой, координатор штаба Виктора Бабарика. Единственная из триумвирата женщин, бросивших вызов Александру Лукашенко, оставшаяся на территории Беларуси. Продолжим через минуту с небольшим.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. Ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittymen.ru.
Все эти годы мы были в поисках ответов на вопрос, что такое идеальный костюм. И мы их нашли. Идеальная посадка в сочетании с неосязаемой, не мнущейся, уникальной тканью. Вот главные составляющие удобного костюма.
Закажите бесплатный выезд портного по телефону 495-488-5676.
Или приезжайте в наш бутик по адресу Большая Якиманка, 15. Тейлор Сьют. Мы предлагаем не просто костюмы. Мы предлагаем удобство и комфорт.
Наш сайт костюмы.рф.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку.
Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа.
Это он цветы полил, вятский квас домой купил.
Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки.
Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Не плюй в клоаку. Не провоцируй драку.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Сейчас у нас на связи Никита Тележенко, корреспондент сайта «Знаком», который был тоже задержан в Беларуси, и репортаж которого о событиях в республике, честно говоря, мне напомнил сводки из концлагеря. Никита, здравствуйте.
Доброе утро, Никита.
Доброго дня.
Как сейчас чувствуете себя?
Да, в принципе, все, уже вернулся, немножко климатизировался и более-менее. Ну, конечно же, продолжаю следить за событиями в Беларуси и, конечно, понимаю, что там творится. Моральное состояние немножко не такое хорошее, как физическое.
Я еще раз порекомендую ваш репортаж. Люди лежали живым ковром в лужах крови. Там даже говорилось о том, что вторым слоем их клали, да, на полу в этом самом РУВД, где вас держали и задерживали. Коротко скажите, пожалуйста, о том, насколько жестоким было обращение с теми, кого задерживали.
Хорошо. Ну, смотрите, вот я был в период как раз второй акции протеста 10 числа, когда сотрудники милиции, СОБРа и ОМОНа, они просто не понимали, что происходит. Естественно, они срывали все зло на задержанных, и тот факт, что кто-то строил баррикады в центре Минска, вызывал у них буквально озверение еще больше, по той причине, что людей реально заставляли молиться, людей избивали просто там дубинками, ногами били головой об стенку, вот, пытаясь выяснить, что типа вам надо, и вообще против кого вы собирались воевать. Хотя люди как бы никого против кого воевать не собирались, мы просто, многие были свидетелями, наблюдателями, и совершенно не по своей вине оказались вот за стенках.
Ну и вы пишете, что доходило до таких жестокостей, что люди, которые действительно нуждались в экстренной помощи, эту помощь не получали, несмотря на там просьбы и мольбы.
Никакой помощи вообще не оказывалось. Это в формате того, что единственное, что я видел, потому что все, когда мы находились в актовом зале московского РОВД города Минска, нам всем, кого посадили, сказали сидеть, смотреть себе под ноги. Вот. И краем глаза было видно, как люди долго просят о помощи. Люди очень болезненно реагируют на все движения, на заламывание основа рук. Вот. Потом затихают, и в полной тишине проходят берцы, вот, которые тащат вот эти вот носилки. На носилках кто-то лежит, и абсолютно без носа, и вот это все выносится куда-то в неизвестное направление. В итоге получилось, что на утро, сразу же 12 числа, когда началась перекличка, вот, тех людей, которые были, не 12, 11 числа, вот, когда началась перекличка задержанных, сами сотрудники полиции не досчитались 2 человек. То есть они потеряли 2 задержанных.
Никит, давайте с вами вот что сделаем. У нас сейчас новости, мы должны прерваться на 4 минуты. Если вам не трудно, оставайтесь, пожалуйста, на связи, мы потом продолжим, еще пару вопросов вам зададим, хорошо?
Конечно, конечно.
Спасибо большое. Никита Тележенко, корреспондент «Знаком», продолжим через 4 минуты.
Москве 10 часов 30 минут. У микрофона Марина Старостина. Средний час на эхе. Краткий выпуск новостей. В графике Владимира Путина, как информирует Кремль, нет встречи с Александром Лукашенко. В этом сообщает агентство РИА Новости. Оно утверждает, что ранее телеграм-каналы со ссылкой на свои источники передавали, что президент Беларуси срочно вылетел в Москву. Бывший вице-президент США Джозеф Байден за сутки собрал 26 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию. Как сообщают местные СМИ, это рекорд. Рост числа пожертвований обусловлен тем, что накануне наиболее вероятный кандидат от демократов объявил о выдвижении им сенатора от Калифорнии Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президента. Дональд Трамп считает выбор Байдена странным. По его словам, Харрис не тот политик, который достоин должности вице-президента.
Я видел, как ее рейтинг падал. Бум-бум-бум, почти до нуля. Она уходила сердитой и злой. Никто так не оскорблял Байдена на дебатах, как она. Она говорила о нем такие ужасные вещи. Издевалась над ним в открытую. Так что я думаю, для него это очень рискованный выбор.
Джо Байден и Камала Харрис тем временем впервые выступили вместе. Сенатор критиковала американского президента за меры, которые принимаются в связи с распространением коронавируса. Перевод Евроньюс.
Неумелое управление пандемией со стороны президента ввергло нас в худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы сталкиваемся с моральной расплатой за расизм и системную несправедливость, которые вывели на улицы нашей страны новую коалицию совести, требующую перемен. Америка требует настоящего лидерства.
Байден и Харрис вошли в зал школы, где выступали в защитных масках, но затем их сняли. Крупный лесной пожар начался на территории национального заповедника в Калифорнии. Огонь быстро распространился на площади в 4000 гектаров. По данным местных СМИ, в непосредственной близости находится около 100 жилых домов. В связи с этим будет организована эвакуация людей. В службе лесного хозяйства США говорят, что причиной распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывы. Ветер. Ливанские СМИ сообщают, что прокуратура планирует допросить нескольких бывших и действующих министров по делу о взрыве в порту Бейрута. Власть утверждает, что причиной произошедшего могло стать неправильное хранение аммиачной селитры. На фоне трагедии в Ливане вспыхнули антиправительственные акции. Кабинет министров был вынужден подать в отставку. Следственный комитет России сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении федерального судьи в отставке, которая в Саратове на машине сбила насмерть женщину. Это произошло в декабре 2019 года. Судья одного из районных судов проигнорировала дорожный знак «Пешеходный переход» и не снизила скорость. Срочное сообщение приходит от оперативного штаба. В России за сутки вновь выявлено более 5000 новых случаев заражения коронавирусом. 124 человека скончались. В Москве сейчас плюс 14 градусов. В течение дня обещают до 18 тепла и кратковременные дожди. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Руководитель.
Житякше.
Руководитель фракции.
Фракция житякшесе.
В Татарстане не забыли, как Владимир Жириновский обещал татар сослать в Монголию. Руководителем фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе является Владимир Жириновский.
Дәүләт Думасында Русия либерал-демократлар партиясы фракциясының жетекшісі Жириновский Владимир Вольф улы.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуйте. Не требуйте.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Не пойман не вор, а московский прокурор.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
На связи Никита Тележенко, корреспондент сайта «Знаком», который был задержан в Беларуси и затем депортирован из республики.
Еще пару минут с ним поговорим. Никит, вы на связи с нами?
Да, да, конечно.
Отлично. Значит, я еще хотел спросить, вот просто мы вчера с Максимом Солоповым говорили, с корреспондентом «Медузы», который оказался в похожей ситуации, и обсуждали с ним вопрос, собственно, как милиционеры, да, как те, кто вас задерживал, отреагировали на то, что вы россиянин, и на то, что вы журналист. Вот. Он сказал, что ему, например, это никак не помогло, и он потом даже перестал об этом говорить, чтобы просто лишнего не получить. Что у вас с этим было?
Да, ситуация, конечно же, абсолютно аналогична. Вот. То есть отношение как бы журналистам, к журналистам России, там вообще оно как бы даже можно сказать более негативное, чем в формате просто там даже. Ну, бьют, конечно же, меньше. Бьют меньше, но то, что ты журналист, значит, ты пришел сюда специально для того, чтобы показать и для того, чтобы раскачать лодку. То есть и к тебе относятся больше к идеологическому противнику. Вот. Но физическую силу применяют меньше, но применяют.
Угу.
Вот. То есть что.
Но в то же время именно то, что вы журналист, как я поняла из вашей публикации, вам помогло быстрее выбраться оттуда, что это было вмешательство посольства, только поэтому вы сейчас в Москве.
Да. Именно поэтому, да. Ну, это говорю, это именно отношение посольства. И огромное спасибо хочу сказать консульству Белоруссии, то есть России и Белоруссии, вот, потому что они действительно не целыми днями, целыми сутками ездят и вызволяют многих россиян, которые оказались в похожей ситуации. Вот. Но с позиции обычных сотрудников полиции это никакой реакции вообще не имеет.
Но в то же время эти же дипломаты, насколько я понимаю, или это какая-то другая служба, дали вам 1.5 часа на то, чтобы, так сказать, добежать до границы?
А, да, эти дипломаты, они не то что дали тебе вот эти 1.5 часа, они за эти 1.5 часа тебя вывезли с территории Беларуси. У меня в Минске до сих пор остались вещи, вот я не знаю, как их будут доставать оттуда. Вот. И по сути я сейчас нахожусь в Москве, в том, в чем был задержан.
Uh-huh.
Вот. И ну, это говорит о том, что люди работают оперативно, и для них как бы результат важнее, чем какие-то другие вещи.
Спасибо большое, Никита Тележенко.
Спасибо.
Корреспондент «Знаком». Еще раз порекомендую его репортаж большой под названием «Люди лежали живым ковром в лужах крови». Это цитата, собственно, из этого репортажа, вышел вчера вечером на знак.ком. Но ты знаешь, что как раз у дипломатических работников, что меня поразило, там денег у ребят не было, вообще не было денег российских рублей. Их вывезли экстренно.
Ну, что дипломаты купили по бургеру,
Смоленске. Да, да, по бургеру в Смоленске. Ну, не думаю, что сильно разорились, но все равно поступок
человеческий,
да. Спасибо большое тем, кто в судьбе наших коллег принимает деятельное участие. Хотя, в общем, мне кажется, что надо бы до такого не допускать, чтобы в Беларуси, в союзном государстве, винтили наших журналистов и так долго задерживали, били их и так далее. Это не к дипломатической службе сейчас вообще, это к государству. Государство вообще, не к дипломатической службе в частности. Как-то у нас плохо с суверенитетом, как мне кажется, в этом смысле. Но мы продолжаем следить за тем, что происходит в самой Беларуси и как тамошние представители общества реагируют на происходящее. У нас сейчас на связи айтишник белорусский, один из тех, кто представляет айти-отрасль, директор компании «Файбери» Михаил Дубаков. Михаил, доброе утро.
Здравствуйте.
Привет.
Да, я, значит, поясню нашим радиослушателям, почему мы с Михаилом связались, а просто накануне айтишники белорусские начали подписывать такое большое письмо, открытое письмо, в котором призвали прекратить насилие. И вот там подпись Михаила, кстати, стоит первой, я посмотрел, номер один Михаил. Расскажите радиослушателям, почему вы так решили, и почему это именно IT-отрасль? Почему это не металлурги, не автомобилисты, не знаю, кто угодно, почему IT-отрасль решила так выступить?
Ну, я работаю в IT-отрасли, поэтому мне сложно представлять металлургию, поэтому тут
очевидно. Вы же с коллегами разговаривали, прежде чем подписать это, ну, вы как-то мотивировали, или они мотивировали, кто кого уговаривал, я не знаю.
Ну, очень просто, то есть это была моя инициатива, я написал текст, и вот мы его немножко потом вместе поредактировали, вот написал нескольким директорам, потом это разошлось дальше, начали подписывать активно. Ну, мой круг знакомств – это айтишники в основном, бизнесмены, там, инвесторы и так далее. Поэтому письмо было направлено именно от этого сообщества, которое как бы ну, в котором я участвую, да, поэтому мне сложно подписать от лица там металлургию, скажем так. Вот. Цель этого письма, ну, призвать государственные органы прекратить насилие и так далее, потому что, ну, невозможно смотреть, что происходит на улицах Минска в последние несколько дней. Вчера было потише, но предыдущие 3 дня это просто какой-то ад творился. То есть я там вышел погулять с собакой, убегала там моно. Это просто смешно. Когда невозможно выйти во двор, пройтись там с детьми, дети с балкона видят, что происходит. Там жуткие сцены совершенно, просто на наших глазах происходят. И молчание в таких условиях, я считаю, что это просто преступление против народа. Поэтому, безусловно, любой человек, который, ну не знаю, хочет добра своему народу, должен выступить как минимум с каким-то обращением. Ну, так как у нас какой-то есть вес в обществе все-таки, то есть мы платим большие налоги, несмотря на льготы, которые у нас есть. Ну, мы представляем какую-то ценность для государства, мы надеемся, и хотим, чтобы наш голос тоже услышали. То есть такой тонкий ручеек, не знаю, во всей этой реке народного возмущения тем, что происходит, вот мы хотели его добавить.
Ну, то есть вы не рассчитываете на какую-то реакцию, на то, что ваше письмо кто-то заметит, прокомментирует вам в данном случае? Было важно просто, чтобы этот голос прозвучал.
Обозначить позицию, так сказать.
Верно. Ну, первое, обозначить позицию. Второе, ну, когда голос звучит, возможно, его кто-то услышит. Да? То есть у нас все-таки вес IT-сообщества достаточно высок в нашем обществе. То есть и президент подчеркивает, что у нас этого достижения, мы этим гордимся. Ну, раз гордитесь, послушайте нас немного хотя бы, да. То есть, поэтому, конечно, была надежда, что это каким-то образом дойдет до государственных органов, кто-то там услышит, возможно, отреагирует. Надежды на это не очень много, но какая-то, конечно, имеется. Теплится огонек.
Я прошу прощения, что не в курсе, а вы состоите вот в вашем знаменитом технопарке, как он называется, который специально для IT сделан?
Да, я скажу, что, наверное, практически все IT-компании Беларуси там состоят. То есть сейчас там очень сильно смягчились условия вхождения.
Просто я слышал, что директор этого парка, он выступил с призывом, чтобы не участвовали IT-компании в протестных действиях.
Я тоже такое слышал. Нам никто не говорил такое лично, да, поэтому я могу только комментировать слухи. Слухи такие есть. Вот, ну, правда это или нет, мне сложно сказать. Ну, вот, публично никто не выступал. То есть, может быть, кому-то частным образом говорили.
А вы не боитесь, что вот вам за ваше выступление как-то прилетит?
Ну, слушайте, если прилетит за это, да, то есть, ну, что делать в Беларуси тогда? То есть, это же не какая-то там несанкционированная акция там, и так далее. Это просто призыв к властям остановиться.
Ну, слушайте, ну, прилететь-то может по-разному. Я не имею в виду, что у вас вот сейчас двери откроются за вами, которые позади видят наши зрители, и, не дай бог, войдут ОМОНовцы туда. Я не об этом. Я о том, что там, я не знаю, могут лишить налоговых льгот, санэпидемстанции. Я просто навскидку перечисляю все, что может случиться и у нас, и у вас. Замечательно легко, и вы это, мне кажется, в этом себе отдаете отчет.
Да, конечно. То есть, ну, понятно, что мы не ожидаем такой реакции, да, и надеемся, что этого не последует. Но, безусловно, если у нас ужесточатся репрессии и будут уже лишать там льгот за такие слова, вот, то мы превращаемся практически в тоталитарное государство уже. Тут никакой не авторитаризм, а просто тоталитарное государство. Делать в Беларуси тогда нечего, да. То есть, если будет такое давление на эти компании, будет наблюдаться массовый исток всей эти отрасли на Украину, в Украину, в Россию, в Польшу, в Литву, во все соседние страны, поэтому...
Вы уже как, собственно, человек и как представитель компании обдумывали варианты эвакуации?
Ну, слухи, скажем так, такие разговоры ходят, да, то есть в нашей компании, в соседних компаниях, то есть которых с директорами которых я знаком, мы не хотим уезжать, да, мы хотим по-прежнему жить в Беларуси, здесь работать, и мы отчасти патриоты, да, мы это обсуждали. Вот, поэтому это должна быть крайняя мера, то есть наступить, я не знаю, что там совсем уже грустно должно быть, чтобы мы переехали куда-либо. Вот, поэтому активно мы не ведем такие дискуссии внутри. То есть, ну, конечно, на фоне вот тех событий, которые были, особенно первые 3 дня после выборов, такие разговоры ходят. Ходят разговоры о забастовке в эти отрасли, например.
О, кстати, о забастовке, да, спасибо, я бы упустил. Что насчет забастовки?
Ну, пока, опять же, есть достаточно большое количество программистов, разработчиков, которые призывают к забастовке, к разрыву контрактов с государственными компаниями и так далее. Это происходит не только в нашем секторе, такие разговоры ходят очень много где. До реальных действий, насколько я знаю, особо не дошло, но если ситуация будет накаляться, я не исключаю, что это произойдет. Поэтому отчасти вот это письмо, которое мы подписали, призвано остановить все это, чтобы не допустить таких вот вещей.
Понятно, спасибо большое. Спасибо. У нас на прямой связи был Михаил Дубаков, директор компании «Файбери». Говорили про IT против Лукашенко, скажем так. Может быть, немного обострим. IT против насилия. Ну, мне кажется, сейчас это вполне себе синоним, мы можем ставить знак равенства. Между ними развернемся.
Был Ерема с газом, а Никодим с госзаказом. Жили-поживали, на колени не вставали.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Еще одна важная тема, которую мы успеваем до конца программы обсудить, это увольнение сразу нескольких телеведущих с государственного телевидения Беларуси. Но надо сказать, что у меня есть знакомые журналисты, которые работают на белорусском телевидении, и в моем представлении, увольняясь вот таким образом, люди теряют не очень большие деньги, но, безусловно, теряют популярность, известность, теряют возможность зарабатывать деньги благодаря своему имени. То есть пока они на государственном телевидении, их все знают в лицо, они зарабатывают деньги на каких-то сторонних мероприятиях гораздо больше, чем на телевидении.
Свадьбы,
ну, банкеты, в том числе какие-то мероприятия, да, какие-то свои собственные проекты. И когда человек уходит с государственного телевидения, он в одночасье все эти приглашения теряет.
Ресурс, да. Определенный ресурс.
И то есть в этом плане, конечно, человек теряет многое. Давай мы сейчас поговорим с Владимиром Бурко, телеведущим, который оказался в числе журналистов, ведущих, решивших написать заявление об уходе. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, Владимир, да, прежде всего, большое спасибо, что согласились с нами поговорить, потому что ваши коллеги, они пока, мне кажется, немного осторожничают. То есть они сказали о заявлении об уходе, но пока не стремятся как-то давать пояснения, и за это вам отдельный респект. Скажите, пожалуйста, в связи с чем вы решили покинуть вот работу на телевидении?
Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Поменялся контент и поменялась новостная повестка. То есть, если раньше речь в моей программе, а вел я военную программу «Арсенал», самую, что ни на есть, имеющую отношение к событиям, которые сейчас происходят. А вот если раньше мы говорили о людях, раньше мы говорили о технике, о том, что мы молодцы, о том, что все хорошо, белорусская армия топ, и она процветает, то сейчас начали появляться новости, причем, ну, которые пишут не наши журналисты телекомпании, я в этом уверен. Вот, они приходят откуда-то извне, откуда-то свыше, назовем это так, вот, что кругом враги, причем враги внутри, вот, что нужна информационная безопасность, что все посходили с ума, что у нас в стране все честно, четко, легитимно. Я с этим не согласен, и как только я это прочел, я решил сразу уйти.
Уволился ли кто-то вместе с вами из вашей команды, из ваших коллег?
Насколько я знаю, нет.
Вы как-то это обсуждали в коллективе? Что на это говорят ваши коллеги? Они согласны, но продолжают работать. Они не согласны, но считают, что это допустимо оставаться.
Я вам скажу так, что в стенах телекомпании, которые мы делали этот продукт, вообще такие разговоры были неуместны, их практически никогда не было. Потому что люди... Даже когда я пришел, боялись прослушки, люди боялись что-то обсуждать, у них периодически забирали телефоны, то есть были какие-то разные правила и ограничения, которые вот эти разговоры убирали. Но давайте сказать правду в глаза, они-то там 5 дней в неделю по 8 часов, я приходил один день в неделю на пару часов, записывал по суфлеру то, что мне давали, и меня все устраивало. Я вам скажу откровенно, там речь не шла о зарплате, о каких-то больших деньгах. Я, наверное, больше получал общение, фан и какой-то телевизионный опыт, потому что я по образованию далеко не журналист, и для меня это, знаете, какая-то была, как для ведущего, новая высота, детская мечта работать на телевидении. И за 5 лет она, безусловно, сбылась.
Владимир, ну вы морально готовы к тому, что с уходом с канала, где, вы, как вы сказали, деньги были небольшие, вы можете потерять и часть приглашений на мероприятия, которые вы ведете, помимо вот работы на телевидении?
Я вам скажу честно, все наоборот. Все произошло абсолютно наоборот.
Серьезно? Стало много приглашений?
Да,
Да. Стало много приглашений, их и было очень много. Я себя считаю хорошим ведущим, и я был довольно востребован. Понятно, что коронавирус, пандемия принесла какие-то свои коррективы, но сейчас же мы не об этом. Люди поддерживают, как они писали, так они и пишут, говорят спасибо за мнение. Вот. Предлагаю даты сотрудничества. Новых у меня никого не появилось, а мои старые клиенты, мои проверенные клиенты и партнеры, они по-прежнему со мной, никто никуда не ушел, все хорошо.
Как здорово, то есть наоборот, вы так выразили уважение и поддержку.
Значит, как это сказать, да. кризис в стране как катализатор выступлений и мероприятий. Владимир, я хотел спросить, просто это выглядит как даже, может быть, некий флешмоб, потому что один с другим ведущие выкладывают свое там заявление об увольнении или просто пишут, что уходят буквально вот за последние два дня. Вы с кем-то говорили или, может быть, после прочтения там в Инстаграме кого-то из своих коллег приняли решение, как вообще эта координация осуществляется или нет? Или это частное решение каждого просто так совпало?
Очень много разных факторов. Я это анализировал. Несколько групп. Есть людей, которые мотивировались разным. Я мотивировался своим решением. Вот. Есть коллеги, которые объективно, что уж тут скрывать, мотивировались давлением со стороны, большим количеством писем в социальные сети с просьбой «не молчите, уйдите». То есть кого-то это надломило. Кто-то ушел и, может быть, даже не пошел на сделку совести. Ну, вот честно. А ушел просто так. Может быть, у него совсем другие взгляды. Не те взгляды, которые были озвучены в причине ухода. Вот. Но люди ушли, боясь какого-то давления со стороны, мнения. Факторов очень много разных. Есть люди, которые по-прежнему остаются и свято верят в свою миссию, в свою цель. Вот. Не назову их зомбированными, но, мне кажется, есть на них тоже какое-то влияние. Они до сих пор вообще не понимают и не представляют, что происходит в стране. Вот. Ищут врагов исключительно внутри, но ни в коем случае не хотят начинать себя.
Пару, может быть, не самых приятных вопросов задам, Владимир. При этом абсолютно симпатизирую, конечно, вашему поступку. Скажите, пожалуйста, а вы когда для себя все поняли? Вот вы говорите, коллеги не понимают. А когда вы поняли?
Мне было гораздо проще понять, что происходит, и спрогнозировать с самого начала моего прихода в телекомпанию, потому что я человек извне. Я человек не из системы, я не при погонах, то есть я приходил как гражданский в телекомпанию. У них постоянно какие-то, не знаю, там выступления замполитов, выезды куда-то, постоянные планерки, где им рассказывают, что мы должны поддержать. Мой выбор был понятен с самого начала. Я прекрасно понимал, что если что-то пойдет не так, если та информация, которую мне предлагают прочесть, не будет соответствовать каким-то моим принципам, я уйду просто без зазрения совести. Вот и все. А когда уже... То, с чего мы начали, да. Когда пришла точка кипения, вы видите, что сейчас происходит, здесь уже выбор был однозначен.
Ну, то есть сама по себе работа. Вы же пришли работать на государственное телевидение. Очевидный рупор пропаганды, да? Вы это осознавали. До выборов сама по себе была для вас ок. Ничего страшного. Нормально. Приемлемо.
Абсолютно верно. Если вы даже посмотрите выпуски программы «Арсенал» вот в течение 5 лет, которые мы снимали, они просто информативные. Я вам честно говорю, что ни разу у меня даже ничего нигде не ёкнуло, но пришла новая у нас машина, да, модернизированная. Это же здорово, да, мне кажется, так. «Солдат» дембельнулся, давайте там про него узнаем. Дембельский альбом, великолепно. Сделали ремонт в казармах, в частях. Ну почему бы и нет? То есть я могу об этом сказать. Вот. Но когда нужно говорить, что все плохо, все кругом неадекваты, и давайте всех гасить, простите, пожалуйста.
Владимир, а вы допускаете, что при Александре Лукашенко вы вернетесь на государственное телевидение, или теперь такая возможность для вас закрыта?
Я не хочу даже такую возможность рассматривать.
Скажите, пожалуйста, вот судя по тому, как происходит, будут ли еще увольнения коллег с белорусского телевидения? Ну, просто, конечно, пошли разные слухи, я тут смотрю одним глазом, неподтвержденные еще об увольнениях, что якобы на телевидении уже там люди в панике и все такое. Мне кажется, что это немножко преувеличение. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что эта волна продолжится. Не в той, наверное... интенсивности, как это было вчера, потому что вчера, ну, прям какой-то такой день был очень интересный. Звезды сошлись, уволились топы, причем некоторые из ведущих, на которых реально держались телеканалы, которые изначально вели себя непонятно каким образом, там, огрызались, орали, кричали во всех постах, там, в социальных сетях, что вы творите, все хорошо, вот, не надо там никаких условно митингов, не надо высказывать свое мнение. Тоже вчера были написаны заявления этими людьми. Mm-hmm. Так еще есть пример. У моей хорошей знакомой, она сейчас в декрете, я очень быстро, она сейчас в декрете, вот, ей позвонили с телекомпании, директор, который ее ненавидит, сказал, ноги твои здесь не будет, попросил ее выйти из декрета, потому что некому выходить в эфир. Вот и все.
Понятно. Владимир Бурко, телеведущий, который накануне уволился с телеканала «Беларусь-1», был у нас на прямой связи.
Владимир, спасибо.
Спасибо большое, Владимир, удачи вам. И ты знаешь, единственное, что я хочу сказать в оставшиеся полминуты, что если не то чтобы мечта, есть у меня такая надежда и даже ожидание, я бы так сказал, что когда-нибудь мы такое интервью будем брать у другого Владимира, который тоже уволится с государственного телевидения. Ну, есть у меня почему-то такое. Или, может быть, его уволят по каким-нибудь причинам, я не знаю. Посмотрим. Дай бог доживем до такого времени. Через пару минут продолжим.
В этот четверг после 16 часов в программе «Быль о правах». Как устроен судебный процесс? Ведущий эфира Алексей Кузнецов и адвокат Калой Ахильгов. «Быль о правах». Четверг после 16 часов.
Они сошлись. Вода и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Совсем различны меж собой.
Две звезды на одном радионебосклоне. Виктор Шендерович и Максим Шевченко. И их особое мнение. Каждый четверг. Виктор после 17, Максим после 19.
В четверг после 8 часов вечера слушайте программу «Без посредников». Эфир ведет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
А знаете ли вы?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно. Ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома. В цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presse.di, MTS-библиотека и пресса.ру. В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях «Дилетантов» в Google Play Store и Apple Store на сайте пресса.ру, а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине East View Information Services.
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Ну и будет что почитать.
Эхо Москвы. Перед употреблением стряхивать.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
14 градусов сейчас в Москве, а будет где-то 14-15 днем. Давление сейчас 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 84%, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Ощущается, как 11 градусов, сообщает Яндекс.Погода.
Все время хочется взять интервью у того человека, который сидит и ощущается вместо термометра. Ну, а как иначе это будет ощущаться? Только так. 16-18 сегодня и завтра ожидает гидрометцентр. Не знаю, как Яндекс.Погода. Вот. А что касается температур в субботу и воскресенье, 18-20 и 19-24 соответственно, что тоже является пока ориентировочными цифрами. Сегодня достаточно сильный ветер, до 15 метров в секунду будет, но правда гроз не обещают. И завтра тоже ветра без гроз. Давление в районе 747 миллиметров ртутного столба чуть-чуть подрастет к субботе до 750. Что еще можно рассказать из происходящего? Про приметы уже говорил. Отмечу, что абсолютный минимум был в 1975 году 4,2 градуса. И максимальная температура в 2007 году, так что глобальное потепление как бы сказывалось тогда, но не сказывалось сейчас, 32,4 градуса. Но тоже, знаешь, не это, не Аризона. 32,4 нормально для Москвы в августе. Ничего подобного в ближайшее время у нас не запланировано. Елена Лиховская.
Александр Плющев. До завтра.
До завтра.